Выда. Садитесь. Вы не заслужите ее любовь, уважение, потому что такова ваша судьба. Вам надо просто спокойно к этому относиться и все. Есть причина, которая вообще вас это не касается абсолютно. Это не причина с вами не связана. Эта причина связана с ее желаниями. То есть она хотела то ли другую девушку выйдет замуж за вашего мужа, то ли что-то наподобие этого, но вы это желание ее, ну, как бы отменили, будем так говорить. Ну, я не могу точно сказать, какое желание, но какое-то ее желание вы отменили своим присутствием. То ли она хотела быть ближе к сыну, я не знаю, то есть что-то такое произошло, что она потеряла, ну, определенный кусочек своего счастья из-за того, что вы появились. И так как женщины, они не могут забыть то, что они, вообще и просто по природе не могут забыть то, что они потеряли. Вот если женщина что-то хочет, и ей не может достаться этого, то она этого не может забыть. А вот мужчина может, интересно, мужчина может привыкнуть к этому. А женщина будет хотеть всю жизнь. У нее такая природа просто, она не может отказаться от своего желания, вот хоть себя убей просто. Вот. И вот в этом проблема. Ну, то есть и ваше служение ей чрезмерное, оно желание же не отменяет. Скорее наоборот, вам надо к ней по-доброму относиться и быть чуть-чуть подальше. Может быть, это ее отрезвит. Потому что если она почувствует, что вы уже перестали так сильно заботиться о ней, как вы заботились раньше, она начнет скучать по этому и начнет просить о вас, вашей как бы любви, намекать на нее так. Тогда можно опять как-то стараться. Ну, то есть сейчас нет смысла дальше вкладывать в нее свою любовь, потому что сейчас пришло время ее чуть-чуть повоспитывать. И воспитывать старших не означает их не любить или наказывать. Это означает просто дистанцироваться и все.
Еще вопрос, а как мне относиться к тому, что я чувствую, что она как и меня не любит, так и не любит моих детей, и
это Восток. Ну, то есть на Востоке люди очень принципиальные с точки зрения личных отношений. И поэтому на Востоке было принято всегда, что родители женят своих детей, чтобы они всегда их благословляли, всегда желали счастья им. То есть ну, то есть так люди сильно ревностно относятся к личным отношениям на Востоке, такая природа восточных отношений. Люди очень строят ревностные такие близкие отношения, очень сильно привязываются в отношениях друг к другу. И иногда бывает так, что что-то, ну вот вы, допустим, поженились, но это вопреки воле, допустим, вашей маме, вашего мужа. И все, вот она не может этого принять. И надо просто понять, что кроме мамы и папы есть еще Бог. Надо просто, дело не в этом, просто вы должны понять, что есть кто-то выше. И поэтому не надо зацикливаться на людях. Если у вас по судьбе не положено, что мама или папа вас любит, тогда знайте, что есть много тех, кто вас любит. И вот им надо больше уделять внимания, чем тем, кто вас не любит. Понимаете, это удивительное открытие, которое вы должны сделать. Так человек может выйти из стресса. Когда человек перестает привязываться к источнику боли, он начинает побеждать судьбу. Другими словами, единственный способ победить судьбу – это отвлечься от мамы, не желать ей зла, заботиться о ней, но при этом не всем сердцем, а просто как можете. Но всем сердцем направить себя туда, где вы получаете счастье, а не где вы его тратите. Понимаете, и тогда эта энергия счастья начнет растапливать и ее сердце. Ну то есть, если вы постоянно вот в этой боли находитесь, того, что она вам не додает, то вы убиваете свое существование просто. Вы как в черную дыру как бы попали, в которой нет выхода. Понимаете? Но если вы наоборот отвлечетесь от этого и даете ей возможность не благословлять вас, даете ей возможность не благословлять вас, то и находите тех, кто вас благословляет, тогда вы побеждаете свою судьбу. Отвлекитесь от этой темы. Найдите тех, кто вас благословляет. Есть много тех, кто вас благословляет. И тогда вы победите свою судьбу. Вы очень разумная. Вы сделаете все, как я сказал, и увидите, как ваша мама вашего мужа начнет мягчать постепенно. Потому что ей сейчас очень нравится, что на нее внимание, так много внимания уделяет. Как бы беспокоится по поводу ее отношений, она как бы чувствует силу, еще больше недовольствия выражает. Так часто люди манипулируют ситуацией неосознанно. А вы наоборот переключитесь на тех, кто вас любит, и тогда она начнет скучать, подумает, что-то как бы обо мне забыли. Есть песня Пугачевой, и вы там наверху не топочите, как слоны, да? Вот, а потом я сама к вам приду, да, если заканчивается. Сама будет танцевать с вами уже. Ну, то есть часто люди недовольны счастью близких людей только потому, что они сами не сильно счастливы. Понимаете? Но если близкие люди не обращают внимания на их недовольство, то остается что? Становиться счастливым вместе с ними. Только один способ. Больше нет никого. Так всегда бывает, поэтому поймите, сильная любовь, сильная привязанность, сильное уважение, сильные хорошие отношения в этом мире являются запрещенными. Вот у вас сильная любовь между вами как бы и вашим мужем. Понимаете? Это запрещенная вещь в этом мире. И когда кто-то из близких соприкасается с этим, ему сразу становится не по себе. Он начинает думать, блин, а почему у меня нет таких отношений? В чем дело? Это, ну, как называется, зависть, да? Но это не то, что так, вот это такое не злое слово по отношению к матери, а просто, ну, чего-то она недополучила сама. И теперь, видя, как у вас это вы получили, как бы, ей тяжело на это смотреть просто и все. Поэтому вы уж ее простите. Она просто обычный, слабый человек, как все люди на земле. И дайте ей возможность жить, как она может. Она ограничена своими недостатками вот этим. А вы просто примите ее ограниченность. Поймите, что что-то она понять не может. Ведь я вчера много об этом говорил, что вы тратите силы на что? На то, что недостойно внимания. Если какой-то человек что-то не может понять, дайте ему возможность так жить. Это мудрая позиция, это и есть любовь к этому человеку, не пренебрежение. Любовь человека, который не может понять, не обращать внимания на его непонимание. Вы же знаете, что у вас хорошая семья, хороший муж, хорошие дети. Зачем вам нужны подтверждения от мамы в этом вопросе? Вам достаточно подтверждения от меня. Правда ведь? Все тогда. Ну, женщины, вот вы спросите, в очках, очки вот сверху.
Большое спасибо за все, за наши лекции. У меня вопрос, я долгое время замужем, у нас нет детей с мужем.
Вас перегреваются просто придатки, горячие очень. Теплая вода по вечерам, надо лежать в теплой воде, ни горячей, ни холодной. Есть больше сырых овощей, которые растут над землей, плаванием заниматься. Вот. Можно полечиться у нас семенами, поставим семена, которые будут охлаждать в специальной придатке. То есть есть такие методы, в ушах есть такие зоны, которые связаны со всеми органами. Если ставить то, что влияет на человека, то тогда это очень сильно помогает. Вот, допустим, я себе поставил вот сюда семена, на это ухо, они полностью контролируют глазное давление у меня вот в левом глазу. То есть глаукома не лечится вообще в мире. То есть надо капать капли постоянно. А вот я ставлю эти семена, у меня нормальное давление в глазу. Мне не надо капать капли. Классно? Я просто ставлю семена, и все. У меня глаз отлично себя чувствует. Но это надо индивидуально подбирать. Все это такая тонкая методика. Можно тоже так лечиться. Надо посмотреть мужа вашего, что у него там еще. Может тоже какая-то проблема. Ну то есть надо лечить это все. Лечить не таблетками, понимаете? Главная причина, почему у людей бесплодие 90%, это не хватает энергии природы. Вам не хватает энергии воды. Это энергия природы, которая дает возможность человеку иметь нормальные гормональные функции. Энергия воды отвечает за цикл месячный у женщины. Она отвечает за зачатие само. Но женщине очень важна энергия воды для зачатия. Молоко в таком случае помогает, молоко пить, свежее молоко тоже помогает. То есть вот это меньше из жареного, острого, соленого, особенно по вечерам, ночью. Гормональные функции у женщин ночью активизируются и как бы нарастают, крепнут. Поэтому на ночь нельзя есть жареное, острое, соленое и так далее. Вот такие советы. Вот зелененьком женщине. Да? У меня что-то сбились немножко. Сейчас я секундочку. Просто секундочку. А сколько у нас сейчас времени, а? Без 15? 42 минуты седьмого? У меня просто совсем что-то сбились. Сейчас я... Ага. Хорошо. Сейчас я. 18:42. Хорошо. То есть у нас еще 15 минут можно, да, общаться? Хорошо. Ну, давайте спрашивать. Знаете почему? Потому что, вот смотрите, потому что мужчинам нравятся принцессы. То есть принцесса – это девушка или женщина, которая очень сильно чувствует свою женскую природу. То есть она чувствует, что женская природа божественная, она такая чистая, светлая. И она очень сильно чувствует свою женскую природу. В этом случае мужчина тоже чувствует ее, и он радуется этой божественной женской природе, он ее любит. Но если женщина начинает унижаться перед мужем, начинает себя терять в отношениях, начинает как бы перед ним становиться слабой, допустим, часто мужчина в этом случае ведет себя жестко, ломает женщину, допустим. В этом случае не надо ломаться. Ну то есть женщина не означает, женщина добровольно подчиняется мужчине. Мы же мужчина и женщина равные отношения. Зачем женщина подчиняется мужчине? Чтобы ему легче было жить. Чтобы ему легче было решать все вопросы. Потому что мужчина по природе лидер. То есть ему нужна лидерская позиция. Вот, допустим, вчера я раздавал конфеты. Один мужчина подошел, сам взял конфету и яблоко и пошел. То есть это природа просто так работает. Мужская природа. Как бы он не понимает, зачем ему надо... чтобы ему раздавали. Он просто сам берет, потому что он мужчина. Вот. Я вам рассказываю, как действует мужская природа просто. И это не значит, что женщина должна стать несчастной ватрушкой. Потому что даже это мужчине не нравится. Мужчина не любит таких женщин. Ну, то есть мужчина сам ломает жену, сам ее делает подчиненной, а когда он ее ломает, когда женщина ломается, она становится некрасивой. Ну, то есть красивая женщина, это когда она самодостаточна, чувствует себя сильно. Но если она сломанная, то она некрасивой становится. И он сам же ее бросает потом. Сам ее ломает, сам ее бросает, получается. Вот вы на это поддались, на эту провокацию. И вот это другое дело. То есть идеализировать человека означает избаловать его, сделать из него как бы идола. Поближе микрофончик. В таком состоянии невозможно выйти замуж. Замуж может выйти только счастливая, самодостаточная девушка. Не несчастная и униженная, а счастливая, самодостаточная.
Да, вот и начав слушать ваши лекции, я поняла, что все-таки, по-моему, лучше, если я вернусь туда, к детям, к мужу.
А он ждет вас? Видите, вот эта тема вчерашних отношений. Что надо делать? Ну-ка, давайте вспоминаем, что надо делать, вот, чтобы восстановить отношения. Что надо делать? Сначала. Что? Сначала наполниться надо. Сначала природа, добрые люди, Бог. Наполняемся сначала. Становимся сильными и чувствуем, что я могу с ним общаться. У меня уже есть силы. Сейчас у вас нет сил. Вы не можете сейчас вернуться, потому что у вас нет сил. Сначала вы наполняетесь. Потом начинаете молитву, и эти отношения очищаете сначала в своем сердце. Сейчас в вашем сердце опустошение по отношению к нему. Вы пусто просто, вы как будто бы вот поле, знаете, выжигают, там ничего нет на нем, ничего не осталось. Выжженное поле как бы у вас в сердце. Нужна молитва, потому что ваше озеро... Счастье, оно как бы высушено в этих отношениях. Вы должны молиться, наполнить себя этим счастьем опять. От Бога идет счастье. Наполниться сначала. Потом дальше вы себя наполните, дальше вы наполняете между вами ниточку. Ниточка сейчас из вами, между вами соткана из несправедливости. То есть вот вы, когда о нем вспоминаете и хотите поговорить, то вы чувствуете несправедливость. А он чувствует то же самое. Ну, то есть между вами вот эта энергия несправедливости. Надо с помощью молитвы очистить это все. И потом дальше с ним сначала написать ему, обратную связь установить. Если он реагирует нормально, то надо ему дальше вот этой женской силой. Алло, я так рада тебя слышать, мой дорогой. И так далее. Когда есть сила... Надо ее передавать. Это называется отношение уже. Устанавливать. И дальше начнутся как бы беседы, там, кто что не так сделал, раскаяние. Но вот это в том случае только возможно, если есть счастье в отношении. Ну, то есть, если между вами нет счастья, вы не наполнили себя, не наполнили отношения, то тогда что вы позвоните? Будете ругаться дальше с ним? Или приедете, опять унижаться будете? Что вы получите? А?
Он так реагирует, что я вообще не знаю.
Ну вот я об этом и говорю. Я говорю о том, что вы не можете сейчас построить эти отношения, у вас нет на это возможности внутренней, нет сил. Вот представьте, допустим, я очень сильно хочу читать лекцию, да? Очень сильно, вот вы, как вы сейчас, очень сильно хотите в семью. Вы соскучились по мужу, по детям, вы очень сильно хотите в семью. Я, допустим, очень сильно хочу читать лекцию. Но я вообще не наполнился, я наоборот израсходовался. Я прихожу, говорю, здравствуйте. Нормально вы будете меня слушать? Нет? Ну, то есть надо наполниться. Вот я сегодня пробежал 16 километров, постоял в вашей речке, помолился и наполнился. И вы чувствуете, да, что я наполненный, не пустой, да? Чувствуете ведь? Ну вот, поэтому вам приятно слушать. Так же и вам надо сделать. Что вам, кто вам мешает так сделать? Первое, что вы должны понять. Если мотылек летит на огонь, он сгорает. Вы думаете постоянно, 24 часа в сутки, о том, что вас сжигает. Думаете о своих детях и о своем муже. А надо думать о природе, добрых людях и Боге. Вот если вы сможете от этого отвлечься, вы вернете себе семью. А если не сможете, не вернете. Все зависит от того, как вы оторветесь сейчас от этой воронки, которая вас засасывает. Вот эти мысли о муже и детях сейчас разрушительны для вас. Вам надо сейчас думать о том, что вам приносит облегчение, счастье, восстановление. Понимаете? Видите, 3 года прошло, вы все вот в таком состоянии находитесь. Что бы то ни было, как бы то ни было, вы должны понять, что у вас нет другого пути. Вам надо по-любому восстанавливать отношения. Это ваши близкие люди. Даже если вы не вернетесь туда, все равно должны быть хорошие отношения. Потому что дети рано или поздно все равно будут с вами иметь отношения и дела. Это первое, что вам надо понять. Второе, что вам надо понять, это то, что вы сейчас теряете себя, и вам по-любому нужно восстанавливаться. Не будет никакой семьи у вас новой, ничего. Просто вы теряете себя, теряете свою жизнь сейчас. Вам нужна природа сначала, потом добрые люди, потом Бог. Или если даже вы не на природу не можете пойти, тогда Бог сначала. Нужна молитва, чтобы Он вам оторвал вас от этой воронки. Бог только может помочь в этом случае, если вы сами не можете себя заставить переключиться на то, что вас наполняет. Вот представьте, у компьютера поломался штекер, который дает ему возможность питаться от электричества. Что произойдет? Он на батарее поработает какое-то время и все. Вот вы сейчас в таком состоянии находитесь. Поняли? Включите штекер наполнения своего от Бога, от людей. Подружки есть у вас? Подружки есть? Так, кто хочет дружить с этой девушкой? Вот рядом с вами, вот повернитесь к ней, все, дружите с ней. Вот. Подружитесь с ней, наполните ее, дайте ей свою любовь. Женщина дает любовь женщине. Наполняет, женщина женщин наполняет. Женщина на мужа и на детей расходуется и наполняется. А женщина женщин наполняет. Вы так, да? То есть посмотрите справа, теперь точнее смотрите внимательнее сюда, прямо. Вот моя рука. Все, так нельзя делать. Короче, запомните это. Запомните это. То есть, я свободный человек в этом плане, выбираю тех, кого считаю нужным. Ваш вопрос. Ребенок напряженный. Вот смотрите, аутизм означает напряжение. Есть ДЦП, это напряжение, которое идет в мышцы. Есть аутизм, это напряжение идет в психику, в тонкую энергию. Любое напряжение всегда избавляется человек от... Ну, напряжение означает нехватка энергии природы. Напряжение лечится с помощью крупных деревьев, то есть надо больше ребенка, чтобы контактировал с деревьями. Водоем, вода расслабляет таких детей. Крупные животные, особенно женского пола, расслабляют. То есть нужны животные крупные, нужна вода, нужны деревья. И ребенок, постепенно расслабляясь, начинает развиваться. У него восстанавливается речь. То есть проблема именно в напряжении, не в том, что речи нет, это следствие. Проблема в напряжении. Хорошо, тогда немножко подкопите денежек у нас, полечитесь. У нас очень хороший результат с аутизмом. Поднимите руку, кто у вас, вот ребенок с такой проблемой, лечится и результаты получились. Ну, то есть лучше становится. Есть такие у вас здесь, а? Вот такой человек есть здесь, видите? У нас много таких детей, они носят семена в ушах, камни носят на руках, пояс, и их расслабляет. Значит, нужно прибегать к лечению тогда.
Ну, просто у меня еще такой момент.
Я знаю ваш момент. Вы уже сказали, что вам очень тяжело. Вы чувствуете себя одиноко, у вас нет сил, вам очень трудно жить сейчас. Я вас услышал. Я просто вам рассказываю параллельно, что делать с ребенком. А что касается вашей ситуации, то вы должны понять, что человеческая жизнь предназначена не для того, что вы думаете. Ничего не понятно вам. Сейчас я вам расскажу кое-что. Ничего не понятно. Это самая сложная тема, которая только бывает в этой жизни вообще. Я разок ночью сплю и вижу сон, который я уже 100 раз видел. У меня несколько таких снов. В одном из них я испытываю большие трудности во время учебы в институте. Я думаю, ну мне уже 50 с лишним лет. Какой институт вообще? Я уже кандидат наук. Я не учусь в институте. Зачем мне этот сон? Нет, нет, ты опять учишься, у тебя переквалификация. С ним мне такое внушение идет. Я уже не могу это все смотреть, я устал. И потом я думаю, ну откуда вообще это все идет? И начал присматриваться ко сну. И увидел, вот как я студент, как мне тяжело жить. И я увидел обстановку вообще другую, других людей. Увидел другие дома, другой институт, другую страну. И я узнал себя в прошлой жизни. Вот в этой жизни мне также было тяжело учиться в институте. То же самое. Такие же события, похожие. И даже вот женщина, которая помогла мне, пожилая женщина, меня приютила за бесценок просто, мне дала возможность там жить у нее дома. Ну, комнатку мне дала в доме в своем. Там такая же была женщина. Не эта, другая, но такая же. Ну, очень сильно все похоже вообще. Ситуация. Я увидел свою прошлую жизнь. Даже увидел, где я примерно жил. Ну, то есть, ну, страну. Это где-то между Молдавией и там рядом Румынией. И потом я раз узнал прошлую жизнь, так же, как у меня сработало такое же чувство, как и у вас. Я понял, что мне Бог показывает вот это все. Я такой, а позапрошлая жизнь? Ну, вы же тоже любите спрашивать. Вам что-то ответили, вы еще хотите. Человек не может остановиться. Я позапрошлой. И я увидел, ну, не всю позапрошлую жизнь, а просто основные какие-то моменты. Потом дальше. И все примерно, ну, как бы, похожее. И тогда я такой спрашиваю уже Господа в сердце, говорю, а ну если это все примерно вот так вот похожее, то тогда зачем это надо? Все. И ответ в моем сердце был не словами, а просто я такое знание получил из сердца, что единственный смысл в жизни человека это заключается в том, чтобы я за эту жизнь приблизился Он сказал в сердце, чтобы ты ближе был ко мне. Вот зачем за это вся эта жизнь нужна? Для того, чтобы только, чтобы ты чуть-чуть ближе был ко мне. Больше ни зачем это не надо. Вот это все вот так. Мы забываем все это, что там было в этой жизни. И только во снах видим и даже не понимаем, что это с прошлой жизни сон. Что-то такое происходит трогательное, а что, я не пойму. Ну, то есть, понимаете, то есть мы жили, потом забыли об этом. Вообще, как бы, уже нам это и 100 лет не надо. И люди эти, и вещи, и дома, то, что мы добивались. Понимаете? И для того, чтобы человек Бога вспомнил, иногда, когда сильно надо ему вспомнить Бога, Бог дает ситуацию человеку в жизни абсолютно невыносимую. Полное одиночество, полная безысходность, нет защиты, нет прибежища. Для чего? Возникает только один вопрос, который вы мне сейчас задали. Я услышал ваш вопрос глубже, чем вы думаете. Для чего? Возникает только один вопрос. Ответ очень простой. Если вы его вспомните чуть-чуть побольше, то все это пройдет очень быстро. Вот у Бога, знаете, дать мужика вообще не проблема. У него этих мужиков просто завались. Понимаете? Работу человеку дать, мужика, то сделать так, чтобы ребенку легче стало, ему вообще не проблема. Понимаете? Просто он ждет, когда вы сдадите в этой жизни свой экзамен. Потому что это самый тяжелый период в вашей жизни сейчас идет. И он нужен обязательно для того, чтобы вы что-то поняли. Только в тяжелые ситуации человек может что-то глубокое в жизни осознать. Только через такие тяжелые испытания и страдания. Поэтому Бог не облегчает ваше состояние сейчас. Потому что вы должны пройти этот путь, осознать что-то. Понимаете, как только осознание придет, сразу все, концерт закончен. Вот зачем все это надо, вы меня спросили, зачем все это надо? Вот за этим. Потому что мы думаем, что наша жизнь предназначена для счастья, вы мне все спрашиваете, Олег Геннадьевич, когда счастье, через сколько минут, часов? Давай, счастье хочу. А вот у Бога другая мысль. Он понимает, что наша жизнь не для счастья предназначена, для того, чтобы мы к нему приблизились. Но в момент счастья мы к нему не приближаемся, мы от него отдаляемся. Понимаете, когда я на Украину приехал в самый разгар вот этой войны, они все такие бледные, такие несчастные сидят, замученные. И я начал учить их молитве, вот всю лекцию об этом читал. Мы молились, пробовали даже вместе, все как бы научил. Потом приезжаю на следующий раз, смотрю, уже такие все порозовели, получше стало. И я говорю, продолжается все военное действие, но люди начали побеждать судьбу просто. Я говорю, поднимите руку, кто из вас почувствовал облегчение? И подняла ползала даже больше руку. А потом я говорю, а кто из вас, кто почувствовал облегчение, уже теперь не молится? Из этих людей больше половины подняли руки. Вот человеку, понимаете, много не надо. Вот чуть-чуть легче стало, и до свидания, Бог, до свидания, молитва. Лекция Олега Геннадьевича тоже некогда уже слушать. И так хорошо. Чего беспокоиться? Видите, мы очень скупые. То есть нам много не надо счастья. Вот чуть-чуть получил человек и сразу. И все. Как мультфильм был про попугая такой детский. Попугай там что-то выступал, потом Кеша, да, и улетел, короче, из дома. И забыл, сделал вид крутой, что он, как бы, сейчас всех бросит. А получилось, что его, как бы, и забыл, где, в какое окно надо влетать. Ну, в общем, остался на улице. Ну, и вот там все. Короче, начал там что-то проповедовать всем. Вот. На Таити там. А там кот такой толстый, знаете, с таким маленьким ножком, он говорит... Мы не были ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят. Вот оно. То, что мы хотим. Нам хотим, чтобы ни на какой Таити не надо. Главное, чтобы кормили хорошо. Мы хорошие, но Богу надо другие вещи. Он хочет, чтобы мы развивались. Поэтому он нам будет создавать ситуации. Как только вы приблизитесь к Богу, хотя бы чуть-чуть, все это начнет быстро заканчиваться. То, что сейчас с вами происходит, я вам точно говорю. Ваш вопрос, девушка? А туда я не смотрю, да? Не смотрю туда, да, в вашу сторону. Что-то это правда, какая-то глупость с моей стороны. Я сейчас обязательно посмотрю в вашу сторону. Да? Ваш вопрос? Угу.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, я на 6-10 беременности, и мне на УЗИ сказали, что ребенок может родиться с пороком сердца. И сказали, есть какая-то инфекция, может, эта инфекция как бы привела к этому, что ли, и направили их сдавать все эти анализы. Я очень сильно боюсь, это переживаю, конечно же, боюсь. И может ли порок сердца развиться из-за того, что у меня диффузно-узловой зоб? То есть зоб у меня с детства, а у меня это 4-я беременность, и может быть со временем, потому что с годами она у меня...
У вас перегретый плод, сердце развивается плохо. Чтобы убрать этот перегрев, нужно лежать в ваннах теплых, не горячие, не холодные, теплые. Так, чтобы вам прохладно после ванны было, 3 раза в неделю. И каждый день надо много на свежем воздухе гулять не быстро. Просто спокойно идти, по 2-3 часа в день ходить, лежать в ванне. Если вы все это будете делать, то ваш ребенок родится со слабым сердцем, но он будет жить. Его сердце все равно будет слабое. Но постепенно можно его будет укрепить. Поняли, что я вам сказал? Проблема в инфекции, которую вам сказали врачи, это правда. Зоб тут ни при чем. Ладно, последний вопрос. Ну, вы спросите, вот кто там махал мне рукой. Ну. Ой, какая! Сейчас микрофон вам принесут.
Благодарю. Добрый день. У меня вопрос связан со здоровьем моим. На протяжении многих лет у меня повышенная температура тела, субфебрильная. Я была в разных врачей, в разных клиниках, в разных странах, можно даже так сказать. И причину не нашла. Инфекция тоже обследована, особых таких нет, которые влияли бы. Но это все затрудняет жизнь. Температура.
У вас очень напряженная голова, мозг. Это напряжение, оно идет в глубокий мозг. Там скапливается в виде жара. Этот жар приводит к тому, что у вас повышается температура. Никакой инфекции у вас нет. Это просто функциональное расстройство. Лечится оно с помощью бассейна, сырой пищи. Можно сыроедением заняться. Сырая пища, теплая вода, бассейн, плавание, охлаждение. То есть меньше жареного, соленого, острого. Больше свежего воздуха. Можно поставить семена у нас. Мы попробуем с помощью семян повлиять на глубокий мозг, вытащить жар оттуда. Но вам все равно придется делать все, что я вам сказал. Знаете, почему я не спрашиваю людей, которые сильно хотят задать мне вопрос? Знаете почему? Потому что они меня не сильно слушают после того, как спрашивают. Им важно спросить. А слушать они не умеют. Вы услышали меня или нет?
Да.
Что, да? Будете делать то, что я вам сказал?
Постараюсь.
Не постараюсь, а буду.
Вот. И общее мое состояние, я быстро как бы переутомляюсь, мне слабость.
Это из-за жара в голове. Да. Благодарю, все равно не поверила. Благодарю.
Верю.
Я знаю, я вижу вас внутри. Вы меня не обманете.
Мне не получится.
Надо все делать то, что я сказал. И у вас все получится тогда.
Хорошо.
Ладно, давайте тогда я буду читать лекцию. Уже время. Мы говорим об отношениях сегодня. Сегодня очень важная тема. Ну, Я сейчас это сам налажу, все нормально. Вот. Мы говорим не о природе отношений сегодня, а мы будем говорить сегодня о том, как их развивать, как их строить, о том, как они должны быть, какими должны быть эти отношения. Есть определенные правила, которые надо знать. Первое правило, которое надо знать, что чем ближе отношения, тем больше там ранимости в них. Вот, допустим, если мне кто-то, допустим, в автобусе скажет, что у меня очки не такие или там нос, я не сильно расстроюсь, потому что это чужой человек. Но если близкий человек мне скажет что-то обидное, я буду об этом думать много времени и, может быть, никогда не забуду это. Да? Другими словами, близкие отношения – это отношения, в которых мы очень сильно ждем любви. То есть мы хотим от близкого человека испытать то чувство, которое мы ждем всю свою жизнь. То есть нам хочется любви, вот этого глубокого чувства от близкого человека. И это означает, что мы должны учиться в этих отношениях проявлять очень много деликатности. Надо понять, что это не значит, что близкий человек тоже будет проявлять эту деликатность, потому что близкие отношения по природе очень хрупкие и быстро выводят человека из равновесия. Близкий человек быстро выходит из равновесия в близких отношениях. Надо это понять. И если мы хотим делать так, чтобы он понял меня, услышал, для этого нужно вести себя очень мягко, аккуратно с человеком. Но при этом не надо вести себя слабо. Вот эти две вещи, они трудно совместимы. Обычно деликатность себя ведут униженные люди. А у них, когда человек унижается в отношениях, он становится некрасивым. Он не нужен уже становится. С другой стороны, человек, который сильный в отношениях, часто напористо себя ведет, настойчиво. И это тоже приводит в конечном счете, вот как у девушки, к разрушению отношений. Другими словами, в близких отношениях, с одной стороны, надо вести себя очень мягко, деликатно, а с другой стороны, надо быть сильным. И есть только один способ это сделать, это сложно сделать. Но есть только один способ, который даст, с одной стороны, возможность почувствовать вот эту глубину в этих отношениях. Второе, почувствовать возможность влиять на них, сделать так, чтобы близкий человек тебя слышал. Потому что близкие люди очень сильно слышат свою судьбу. И даже когда близкий человек смотрит на тебя, он видит в тебе свою судьбу, а не тебя. Все, что ему надо, он видит, а все, что ему не надо, он не хочет просто видеть, потому что это ему мешает быть счастливым. Понимаете? В близких отношениях люди слепы. Они очень ограничены в возможностях понять друг друга, увидеть, потому что они ограничены своими желаниями друг от друга. Если женщина чего-то хочет от мужчины, нежности, заботы, ласки, она не может увидеть, что он устал, пришел с работы, что он сейчас не может дарить ласку, нежность, потому что у него нет сил на это. Она не может это увидеть, потому что ей это надо прямо сейчас. Она хочет сейчас любви, прямо счастья, а он не дает мне. И она думает, может быть, это вообще не тот человек. Сразу, понимаете, человек работал на тебя 10 лет, да? Заботился. И он пришел с работы, уставший, и не подарил счастья. Ты подошла к нему, там то сказала, сё. Он вообще ничего не отвечает, идет уперся в телевизор и все. И сразу вывод какой? Не хочу с этим человеком жить. Да? Вывод, смотри, 10 лет он тебе это все делал. Адекватности нет никакой, да, вывода. Нет сопоставления того, что сдал человек. Если вы, где-то работаете, да, вы всегда сопоставляете убыток, прибыль, и смотрите нормально, продолжаем, фирма работать продолжает или нет. Есть какая-то логика, да? Здесь логики никакой нет. Человек тебе полжизни отдал, и он пришел с работы, уставший, ну, и так как мужчина, он так устроен, что если он не может включиться, значит, он вообще этого не делает. Ну, то есть, или он делает так, как надо, или вообще не делает. А если он вообще не делает, это значит, что это полная, как бы, тупость. Ну, то есть, он вас не видит, не слышит, идет куда-то. Ну, что такое вообще? Я есть вообще здесь или меня нет для тебя? Женщина говорит, потому что она по-другому устроена. Она даже если устала, она может там как-то там, глазки чуть-чуть построить, ну чуть-чуть как бы, что-то дать. Но мужчина, у него слабая энергетика в отношениях, он слабый, то есть он не может давать, если у него нет возможности вообще. А женщина обижается. Ну то есть видите, знание тоже нужно для того, чтобы понять, как строить отношения, нужно знание, нужно глубже относиться к человеку. Понять, что самая главная проблема в отношениях – это зависимость. Вот если женщина ждет счастья от мужа, значит, она его не получит. Вот само по себе ожидание означает уже потери. Ну, то есть счастье как приходит, ты, как вообще схема прихода счастья в отношениях? То есть ты что-то делаешь для близкого человека. Когда он становится благодарным, он из благодарности отдает счастье. И вместе с благодарностью, когда тебе счастье приходит, вот это все, что ты можешь получить. Вот сегодня я спросил, а кто из вас меня ждал? И там раз-раз-раз руки подняли, вот это все, что я могу получить. Это называется благодарность. То есть люди ответили взаимностью, благодарностью. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что мы не можем требовать счастья друг от друга. Любовь, она по требованию не приходит. Допустим, муж пришел с работы, жена говорит, ты что мне не улыбаешься? Ну, то есть от этого улыбаться еще меньше хочется. А если человек улыбается, то он чувствует, что если не улыбнется, будет еще хуже. То есть он улыбается не из любви уже, а от чего? Из страха, что начнется скандал. То есть будет разгром, опять посуду надо заново покупать будет всю. Ну, то есть, как бы, ну, примерно такая у всех по-разному, конечно. Темперамент у всех разный. Некоторые сядут и сидят вот так, девушки, 3 дня. Некоторые посуду бьют. Ну, у всех разный темперамент. Вот. Ну, то есть... Идея в чем заключается? В том, что у нас много ожиданий друг от друга. Это раз. Это приводит к взрыву. Человек, если не получает свое, то, что он ждет, он, во-первых, ожидания ослепляют человека. Мы не можем понять, почему нам этого не дают. Вот я жду, если человеку, я не могу понять, почему ну, я этого не получаю. Я могу это понять, если я уже не жду. Вот если я не жду, я могу понаблюдать за человеком, понять, почему он так себя ведет, что-то какие-то выводы сделать. Но если я жду, я слепну, я не могу ничего понять. Ожидание – первая проблема. Вторая проблема – это чувствительность сильная, так как есть ожидание, и это значимо, чувствительность означает значимая тема в жизни, значимая. Вот очень сильно мне важно для меня это, очень сильно важно. И когда человеку что-то важно очень, то тогда в этом случае боль от каких-то нюансов становится невыносимой. Вроде бы какие-то мелочи, но очень тяжело принимать, воспринимать это, потому что для тебя это важно, а человек не понимает. Он не понимает, насколько для тебя это важно, и как бы ты не можешь это принять вообще. Невыносимо. Трудно очень. Поэтому существуют определенные правила в отношениях. Хотя люди часто не понимают, зачем они нужны. Вот, допустим, я когда лекции читал в Америке, в Сан-Франциско, меня поселили в одной семье, ну, дома. Так было дешевле. Там большой дом, и мне там выделили место, я там жил. И через некоторое время я просто узнал, что за жизнь... Спасибо. Я узнал, что за жизнь у этих людей... Оказывается, они живут по вот этим свободным принципам жизни. То есть это значит, что она, ну, так как он как бы ее любит, он ей разрешает спать с кем она хочет. И также она его любит и говорит: ты свободный человек, можешь с этой поспать, с этой. Ну, то есть они друг друга любят, они говорят. Это значит, что можно как бы позволить все, что человеку хочется, понимаете, это и есть настоящая любовь. Хочешь же всегда больше девушек мужчине. Женщине всегда больше мужского внимания хочется. Это хочется. Ну тогда, ну пусть раз хочется человеку, давай позволим друг другу как бы то, что хочется, да? Ну вот они и позволили. Но я как бы смотрю, между ними нет отношений. То есть они живут ради дома. Вот, ради дома и детей. Дом, если разменивать, очень большие проблемы. Но там дорого все это. Вот. И дети тоже как бы растут же, надо, чтобы они воспитывались. То есть почему так произошло? Потому что люди не знают, что когда ты изменяешь близкому человеку, то у него в сердце все обрывается. Ну, когда ты сам изменил, допустим, у тебя в сердце ничего не обрывается. Ты не чувствуешь, что это как-то плохо. Допустим, есть такой вейралаш, такой эпизод. Один мальчик ест яблоко, по-моему. Или что там, или апельсин. Апельсин, да? А другой смотрит на него. Тот смотрит, этот ест, ест. И когда то этот съел, тот мальчик второй, который смотрел, говорит: если бы у меня был апельсин или яблоко, я бы с тобой обязательно поделился. И тот первый говорит: жалко, что у тебя нет яблока. Ну, то есть, к чему я это все сказал? К тому, что когда человек изменил сам, он не понимает боль того человека. Он говорит: ну вот что тебе, почему тебе плохо? Я получил счастье, то есть ты меня любишь же? Я получил счастье, любовь такую глубокую, которую я давно уже не получал. Но мне так хорошо было. Почему ты страдаешь? И он не может это объяснить. Он не знает, он говорит: у меня все сердце оборвалось, у нас теперь нет чистоты между нами, нет глубины, нет любви. Так оно и есть. Потому что эти отношения, они очень сокровенные между близкими людьми. Эти отношения созданы Богом. И не надо ничего придумывать, не надо думать, что если мы сейчас изобретем новенькое что-то, то будет лучше. Понимаете, если предательство есть предательство, оно никогда не отменялось. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, если мы что-то придумаем, что вот это не предательство, то ничего не изменится. Все равно по законам Бога это будет предательство. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, то есть правила, мои хорошие, семейной жизни. Если правила мы нарушаем, тогда не надо как бы думать, а что это у нас ничего не получается. Вот эти правила надо изучать. Первое правило такое: отношения между мужчиной и женщиной имеют очень ранимую природу. И поэтому нужно вести себя, стараться деликатнее в этих отношениях. Не надо нажимать, давить, требовать, ставить жесткие условия, ломать человека. Ну то есть на своем настаивать. Так нельзя себя вести в близких отношениях. Потому что природа отношений сама деликатная. Вот представьте, допустим, у вас есть как бы наклонности такие, вам нравится все делать сильно. Допустим, и вы решили подчистить часы, да? Там механизм какой-то в часах, вы туда заглядываете, и так сильно там отверточка, раз, и все часы, и разломались. Почему? А потому что там деликатно все надо делать. Природа часов такая, деликатная очень. А вы как бы... Все. Как слон в посудной лавке, да? Представьте, посуда везде стоит, там все так крупко. И слон заходит, но он большой же такой. Он там, ну, чуть-чуть попой повернул, и пол посудной лавки как уже нет. Все побилось. Вот примерно так. Потом спрашивают: Олег Геннадьевич, чуть-чуть-то меня бросили. А вот так вот, так просто нельзя себя вести. И все в отношении. Они имеют такую природу, эти отношения, очень деликатные. Так? Усвоили? То есть, если вы обижаетесь очень сильно на близкого человека, не надо удивляться, что он вас бросил. Понимаете? Потому что природа отношений очень деликатна. Невыносимо терпеть сильные эмоции. Вот, допустим, женщина, допустим, причем интересно, что женщина сама не знает, что у нее сильные эмоции. Она думает, что у нее нормальные эмоции. То есть у мужчины очень сильная волевая как бы функция. Волевой человек по природе, мужчина. Волевая функция очень сильная. И он жене говорит, так, я тебе сейчас объясню, как надо. Ну, то есть он так жене говорит. Она такая, слушай, говори как-то поаккуратнее, я уже как бы слушать тебя не могу, ничего не соображаю. Ну, то есть, понимаете, у женщины очень сильная ранимость на давление, на любое, на нажим. То есть она по природе такой человек, который не любит вообще никакого давления. Понимаете, женщина. А мужчина, наоборот, он как бы все время с помощью силы, давления решает все вопросы. То есть у него, наоборот, он соткан из силы. Слушай, то есть он мужу, своему другу звонит, говорит, слушай, я ей сказал, вот, ну надо вот так, понимаешь? Я ей так сказал, она говорит, я тебя не могу слушать, и заперлась у себя в доме, в комнате, на целый день. Он говорит, это нормально вообще или нет? Вот. И тот говорит, ну мне нормально, вот ты говоришь так, и по понятиям, все, мне нормально. А как бы, а ей я не знаю, у меня такая же тоже. Теперь второй вариант. Женщина, муж приходит с работы, что-то ей не понравилось, она говорит, слушай, пойдем поговорим. Ну, то есть у женщины оно не волевое давление у нее, а эмоциональное давление. Мужчина не может терпеть эмоционального давления. Ну, то есть он говорит, слушай, сегодня устал, давай завтра поговорим. Ну, то есть она его уже просто убила вот еще до разговора своими эмоциями. Она звонит подружке и сказала, слушай, я ему сказала вот так, слушай, давай поговорим. Она говорит, я тебя понимаю. Ну, то есть женщину эмоции не убивает. Другая женщина, женщину не убивает эмоции. Но женщина мужчину эмоциями убивает. Надо знать, что мужчина очень, ну, к эмоциям очень ранимый. Он поэтому влюбляется в женщину. Потому что она очень эмоциональное такое существо. Мужчина, ну, как бы, если положительные эмоции, это его очень сильно вдохновляет. Он такой влюбляется. Женщина влюбляется в волю мужскую. То есть, если эта воля позитивная, она сразу раз, она чувствует вот эту энергию воли от мужчины. Она такая, раз и все, вот ей нравится. Все. Но это же может и наоборот действовать. То есть, воля может быть негативной, эмоции тоже могут быть негативные. И тогда получается прямо противоположный результат. Ну, то есть, эмоции исходят из сердца. У женщины сердце очень сильное в эмоциях. А у мужчин там дырка в сердце, оно очень ранимое. Если женщина от сердца так говорит, она думает, он лучше поймет меня такая. Сейчас я ему скажу со всей силы, чтобы он лучше понял. А его замыкает просто сразу. Ну, то есть, другими словами, что такое деликатное отношение? Означает для женщины говорить с амплитудой в 10 раз слабее. То есть она хочет, давай поговорим, сказать, давай поговорим, но как будто бы она говорит вообще о каком-то таком незначительном деле. Хотя для нее это очень важно. Ну, то есть только в этом случае он сможет поговорить нормально и все поймет. Но если ты, насколько тебе важно вот это выразишь в эмоциях, тогда мужчина вообще его просто замкнет, и он начнет ругаться. Хотя она вообще не понимает, я с ним просто вот... Сердце ему открыло, а он что-то на меня начал как бы наезжать. Что такое? Вот теперь смотрите, у женщины вот здесь очень чувствительная зона. Там, где это связано с волевой силой. Энергия воли у женщины чувствительна. Если мужчина хочет, чтобы женщина поняла, он вкладывает туда волю. Ну как бы она у меня туповатая, глуповатая. Женщина же все-таки. Сейчас я ей объясню посильнее. Ну, то есть, вкладывает волю, и она такая, бамс, и у нее, она даже соображать не может. У нее голова даже начинает болеть от того, что он говорит. Поднимите руку, у кого так происходит, женщина. Вот, видите, ползала. Вот. Ну, то есть, она не может вообще вытерпеть этого давления. И начинает, и она слушает, но уважает все-таки мужа, по лекциям же живет. Слушает, и потом уже как бы уже не может, такая, на него эмоции. А он эмоции не может терпеть. И он опять больше боли на нее, она больше эмоций. И это называется скандал. Потому что это цепная реакция ядерная. Понимаете, ядерный реактор, когда цепная реакция, означает, никто не может остановить. Ну, то есть это надо растаскивать уже, понимаете? Он на нее волей давит, она не может защититься от этого. Она на него эмоциями давит, он от этого не может защититься. В результате люди чувствуют сильную боль в отношении. Они приносят ужасную боль друг другу в результате. Что делать? Вот пошла такая волна. Но если вы ничего в это время не можете сделать, значит, когда очухались, извиняйтесь. Вы скажете, а зачем мне извиняться, если я прав? Правило номер два. Вы поняли правило номер один? Отношения по природе очень деликатные. Если вы не можете достичь этой деликатности, у вас не будет отношений близких. Вы не сможете ничего объяснить. Вы будете как чужими просто. У вас не будет вообще отношений. И в этой деликатности еще есть одно дополнение. Единственный способ нормальные деликатные отношения строить, это отношения, в которых вы общаетесь не с квадратными глазами, как вот типа вот показывая очень большую значимость для себя того, что вы хотите сказать, а общаетесь, как будто бы это игра. Запомните, любовь только в отношениях, в настроении игры всегда живет. Вы подходите и говорите, допустим, я приведу пример. Я подхожу к жене, допустим, и она мне говорит, опять сегодня грязные штаны. Я обычно так с ней реагирую, да? Я такой, точно, прости. Ну, то есть, ой, вообще, кошмар, какие грязные. Я вообще как бы не вижу в этом проблем. Ну, грязные. Я всю планету спасаю вообще, причем штаны. Я об этом вообще не думаю. Понимаете, но жена, она очень сильно об этом думает. И как правильно, что такое любовь к женщине? Это так удивиться, сказать, блин, точно, грязные. Вот так, понимаете, вот так. Это игра. Но она это воспринимает, что я серьезно понял, о чем речь. Она увидела в этой игре, вот, ну, что я ее люблю. Потому что я понял, любовь, она в понимании выражается. Я ничего не понял вообще, какие штаны. У меня там как бы важные дела в сознании. Ну, имеется в виду, что я их запачкал. Не то, что я ходил, там воняет уже. Просто я прошел мимо чего-то, за что-то задел. Как бы и они стали грязными. А стирать ей, это же несправедливо. И она вот смотрит, думает, что такое. Потому что женщина очень сильно реагирует на мелочи, как вы сказали. Вот она, вот эти штаны для нее это все как бы. Это опять стирай, опять. Она же старается, стирает как надо, чтобы было чисто очень, много вкладывает сил. И тут бац, прошел, запачкал за 5 минут. Что такое вообще, кошмар какой-то. Понимаете, я просто, ну, я немножко утрирую. Не то, что у меня так происходит, просто я утрирую для того, чтобы вы поняли. Примерно так, да? Как мужчина должен среагировать? Он сказал, ой! Точно, грязно. Ой, какие грязные вообще штаны у меня. Ну, то есть это игра для него. Но ей нравится. Она счастлива. Можно продолжить тему. Допустим, это уже воспитательный процесс. Допустим, увидел у жены, допустим, там на фартуке какое-то пятнышко. Ну, допустим, я как делаю, как я потом жене показываю обратную связь. Я подхожу с квадратными глазами на нее, она смотрит, говорит, что такое? Я говорю, опять грязный фартук. Так серьезно прям, я говорю, она просто падает на пол со стула. Просто падает на пол. Потому что она понимает, что это я ее скопировал. Как бы. Она понимает, что мне все равно, он грязный или чистый. Она просто увидела себя, и ей смешно стало, потому что я это говорю, ну, по-доброму. Не со злобой мщу ей, да, типа, вот ты грязный фарт, я тебя сейчас отыграешь на тебе. Нет, я просто ей показываю ее восприятие мира. И она радуется, что я понимаю, как, ну, ее понимаю глубоко. И она смеется просто, и все. И потом, в следующий раз, она уже так не говорит, потому что она вспоминает мои слова. Она вспоминает, как я сказал, и уже в следующий раз ей хочется сказать опять грязные штаны, а говорит уже попроще. Понимаете, да? То есть так строятся отношения. То есть не надо, вот когда люди рушат отношения, они из всего делают трагедию, понимаете? Вот когда, ну, потому что очень больно, когда вот женщина нажимает, мужчина нажимает, но если человек просто, ну, в игре живет в отношениях, понимает, что любовь живет в игре, деликатность должна быть, игра такая. Игра не означает поверхностность. Это просто такой стиль, который рождает более глубокие отношения. И когда вот ты так вот таким образом как бы ведешь себя с близким человеком, создается очень приятная, мягкая атмосфера, понимаете, в которой много очень любви, радости, счастья. Не сильно заморачиваться на том, что не так. Потому что если ты не будешь заморачиваться, тогда все будет так. Объясню. Разум человека срабатывает, то есть разум означает осознание такое. Вот ты какой северный олень. Ну, то есть человек увидел что-то такое, ему что-то сильно понравилось. Осознание, да? Разум всегда срабатывает только в атмосфере спокойствия. Вот если спокойствия нет, напряг пошел, разум выключается. Человек осознать не может. Вот он хочет, но не может. Осознание же в сердце происходит, а чтобы до сердца что-то дошло, нужна любовь. Означает спокойствие. Поэтому правило номер два. Не надо ничего гипертрофировать, не надо из мухи делать слона, не надо раздувать тему, понимаете, не надо настаивать ни на чем. И это означает, вот это правило номер два, означает не ставить свою истину выше человека. Ну, то есть, если от твоей истины страдает человек, то тогда эту истину не надо сильно утрировать. Ну, допустим, ребенок получил 2, ну, то есть, там, плохую отметку. Можно его наказать. Вам будет приятно, что вы, как бы, я имею право, я мама. Ну, конечно, имеешь право, однозначно. Но что будет дальше? Тебя какая цель? Ты хочешь понять, чтобы он хорошо учился, да? Хочешь его дать понимание. Но понимание не возникает в результате напряжения. Если ребенок напряжен, он просто испугается и все, он ничего не поймет. Ты хочешь ему объяснить, что, чтобы он двойки не получал? Хорошо. Сейчас я... Надо просто успокоиться сильно. Внутри сначала. Ничего не сказать в этот момент, когда он двойку увидел, ничего не сказать. Я вам сейчас одну песенку поставлю. Вы уже поняли, что я как бы песенки люблю, да? Хорошо. Вот. Ну, я с детства их любил, эти песенки. И я вам сейчас на примере этой песенки расскажу, как приходит знание к человеку, к ребенку особенно. Ну и также к взрослому человеку. Я вот на вас нажимаю, когда вам рассказываю или нет? Вам приятно слушать? Разум работает в атмосфере доброты. Что такое доброта? Когда человек ставится выше правил каких-то. Допустим, человек мне... Я, допустим... Один человек пришел ко мне на консультацию. Он говорит, посмотрите, что вы во мне видите. Я смотрю на него, вижу, что он много людей поубивал. Ну, всякие же люди приходят. И я ему говорю, вы знаете, вот я вижу такую проблему, вы, говорю, в прошлой жизни очень много людей поубивали. Он смотрит на меня такой, говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много людей поубивал. И у меня такой холод по телу, представляете? Смотрит на меня такой человек, у меня такое оцепенение такое внутри. Такой взгляд у него, вот этот человек. И он говорит, я понял, что я совершил очень большую ошибку. Я сейчас молюсь целыми днями, раскаиваюсь. Я поэтому к вам пришел, за истиной к вам пришел. Ну и мы поговорили. Но понимаете, если бы я сильно удивился и сказал, да вы вообще убийца, я бы помог человеку, нет? Видите, я бы даже не узнал, что за человек. У меня несколько раз в жизни были такие события. Вот прямо вот здесь, вот на первом ряду в Риге, лет 10 назад, пришел на лекцию человек. Он сидел, смотрел на меня, не как вы. У него взгляд был, как будто он хочет меня убить. И я продолжал читать лекцию. Ну, не все же так смотрели на меня. Кто-то хорошо. Я же считаю, на лекции говорю, что не обращай внимания. Больше обращай на тех, кто тебя любит, внимание, чем на тех, кто тебя не любит. Но я так и сделал. Попытался так сделать. Хотя его взгляд меня приманивал. Но это только начало, предисловие темы. Понимаете? Потому что тема оказалась совсем не такой. Я просто в сердце своем подумал, я же не знаю этого человека, почему я должен делать выводы? Ну, смотрит и смотрит. Хотя очень трудно было не делать выводы. Потом после лекции этот человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня 3 образования выше. У меня много друзей, которые меня любят. Но, говорит, люди меня боятся. Почему? Почему люди шарахаются от меня, когда я на них смотрю? Причем интересно знать, что когда человек в зеркало на себя смотрит, он этого взгляда не видит. Вот он на себя смотрит, он не видит, что у него злой взгляд. Потому что на себя же как бы не так люди смотрят. Вот. Я ему объяснил природу его взгляда и объяснил почему. Потому что раньше, в прошлых жизнях, он был руководителем и совершил очень серьезные ошибки в отношениях с подчиненными. То есть он вел себя очень жестко с ними. И Бог его наказал злым взглядом в результате. Понимаете? То есть человек смотрит на людей, и через его взгляд судьба передает вот эту энергию злобы. Хотя, как бы он хороший сам по себе человек. Понимаете? Вот так работает судьба. Представляете? То есть человек даже не знает, что у него за взгляд. Некому было сказать. Потому что все думали, что вот он ко мне что-то имеет не то. Но мне, как бы, я тоже так сначала думал, но потом как-то отказался от этих мыслей. Бог мне помог. Итак, правило номер 3. Если ты видишь какой-то взгляд от своего близкого человека, знай, что это иллюзия. Потому что судьба действует так через человека, что он сам не понимает, что он творит по отношению к тебе. Это точно я вам говорю. Вот женщина не понимает, что она вытворяет по отношению к мужу. Мужчина не понимает, что он вытворяет по отношению к жене. Все это мы воспринимаем как осознанное действие и как очень глубокую и жестокую несправедливость. Мы воспринимаем это. Правило номер 1. Отношения к природе деликатные. Надо вести себя, как в игре. Правило номер 2. Надо ставить свою истину в сердце ниже человека. И это называется доброта. Запомните, что такое доброта? Доброта означает... Кто такой злой человек? Это тот, который правду свою выше, чем человека ставит. Им для него принципы важнее свои, правила. Ну, хорошие правила, понимаете, хорошие, правильные правила, но важнее, чем человек. Вот, допустим, 2 получил, я буду его ругать, потому что он не должен получать 2. Но он будет дальше получать 2. Почему? Потому что ты его так не научишь. Научить человека можно только с помощью спокойствия, когда ты принял судьбу через него. Почему ребенок 2 получил? Потому что это твоя судьба. Ты принял свою судьбу, дальше можешь ее побеждать. Через принятие идет воспитание. Как воспитывать детей? Принимай всегда глупости своего ребенка, переваривай их, и потом ему объясняй. И тогда он будет все понимать. Если ты хочешь его наказать, накажи тем, что ты лишаешь его общения. Не разговаривай с ним. Покажи ему, что тебе не нравится то, что он делает. Всегда дари ему теплоту, а в какой-то момент перестань ее дарить. И в этот момент он поймет, что он не прав. Понимаете, да? Но если ты будешь силу применять по отношению к нему, то он поймет, что ты не права, а не он. Ну, то есть он будет видеть только несправедливость. Он не будет видеть, что он двойку получил, из-за чего. Потому что он-то знает, почему двойку получил. Потому что училка такая плохая, она меня замучила, не хочу этот предмет учить. Потому что сам предмет очень тяжелый. Потому что я себя плохо чувствовал на этой математике. Есть тысяча причин, почему он получил двойку, и он их знает. Но мать не знает эти причины. То есть ему говорит, ты двоечник, как бы, ну, двоечник. То есть это опять ему как бы не ощущение, что что-то не так, не происходит. А вот то, что мама очень злая, это очень сильно происходит. Понимаете, он это очень сильно отмечает в своем сердце, и он против такого поведения мамы. Потому что мама же не знает всех подробностей, почему я получил двойку. Но даже если я пошалил и просто не выучил уроки, то тоже была причина, потому что я очень люблю играть в футбол. И мы с ребятами так хорошо играли, что я не смог пойти и поучить уроки. Все, вот это для него очень важная, серьезная причина была, понимаете? Но мама эту причину не может понять, потому что она футбол так не любит. И потому что она не ребенок, она детства не испытывает, как я. Поэтому она и удивляется, почему я такой несерьезный. Потому что я ребенок. А? Исправлять? Надо понять, что твоя судьба пришла через ребенка в виде его недостатка характера. Молиться Богу, чтобы он дал тебе принятие этого недостатка. И когда ты принимаешь этот недостаток, ты можешь с ним говорить спокойно уже. Подходишь к нему и говоришь, сынок, вот я не против как бы двойки, но ты объясни сам, вот мне хочется знать, объясни сам, почему ты ее получил. Допустим, он говорит, мама, я не прав. Да мне не важно, прав ты или нет, ты объясни, вот почему. Может быть, есть какая-то причина, и ты потом много очень интересненько узнаешь, потому что мы же считаем, что двойку получил, потому что он просто лентяй там и все прочее. Но ты очень много интересненько узнаешь. Ты узнаешь, что училка не очень в школе по математике. Узнаешь, что с него требуют больше, чем положено, потому что математику он никогда не сможет так освоить. У него природа другая, он может литературу освоить, может рисование, но математику, он не такой, не такая природа просто. И не надо столько с него требовать, он никогда в этом не будет сильным, если сам не захочет. Вот, допустим, я в школе, очень трудно мне давались иностранные языки. Я вообще ничего не соображал в этих иностранных словах, не мог их запомнить. Вот. И постоянно тройки там, двойки, все, ничего хорошего. Но учительница была очень добрая. Она мне ставила получше отметки, понимала, что я как бы, ну, что делать. И понимаете, и она мне родила вот этот импульс, желание учить иностранные языки. Я сам всю жизнь стараюсь учить, то есть я выучил английский хорошо. Потом сейчас хинди уже начинаю, санскрит. То есть, понимаете, мне, ну, как бы очень трудно это делать, но я делаю это постоянно. И у меня в результате все получается. Видите, уже импульс длится много лет. Но самое удивительное, что я это желание учить иностранные языки передал своей сестре. И она вообще стала лингвистом. То есть она в совершенстве там испанский, итальянский, там чешский, по-моему, английский, русский. Ну, то есть 5 языков преподает. Ну, то есть, понимаете, то есть вот такой подход очень хороший. Но этот подход означает понимание судьбы в целом, понимать, что судьба – это все, что тебя окружает. Вот если ты принимаешь все, что тебя окружает, почему Иисус Христос-то на крест пошел, на свой? Он же тоже принимал крест, он мог не принять, ему позволено было, он мог этого не принять, и его оставили бы живым, понимаете, ему такое условие поставили. Но он принял свой крест, то есть он сам себя отправил фактически на казнь. Это пример нам, что у тебя есть судьба, прими свою судьбу. Муж — это твой крест, твой ребенок — это твой крест, прими его. Допустим, ребенок по природе очень категоричный. Женщина, смотрите мне в глаза. Ребенок по природе очень категоричный, упертый. Я иногда говорю какому-то человеку что-то, а он на меня не смотрит в это. Вот. И тебе это очень больно воспринимать. Ты не можешь это принять вообще. Я вам расскажу одну вещь. Вот если когда человек, допустим, видит, мама, допустим, сильно категоричная, да? Это предупреждение тебе. Через старших идет предупреждение. Имей в виду, что ты такая же, это твоя судьба. Такая же не сейчас, в прошлом. Ты отрабатываешь такую судьбу. Мама, сначала через маму, допустим. Я рассказываю вашу жизнь. Сначала через маму человек видит, опа, ничего себе, такая категоричность. Как это вообще возможно с таким человеком жить? Да? Это предупреждение. Бог говорит, ты за это будешь в этой жизни отвечать, страдать. Потом дальше в жизни. То есть эта мама указывает на что? То есть она предупреждает, родители предупреждают человека. Потом дальше. Семейные отношения, муж-жена. Теперь уже ты сам уже понимаешь, что у тебя такая судьба. Что будет эта категоричность в твоей жизни очень сильно выражена. Понимаете? И если ты экзамены не сдал свои, уже в своей жизни, то дальше что делает Бог? Он тебе показывает несданные экзамены через твоих детей. И с ними ты вообще ничего не можешь сделать. Если ты с близким человеком или с собой в отношениях что-то можешь сделать, то с ребенком уже ничего. Поняли, как действует судьба? Она сначала предупреждает через родителей, потом дает тебе возможность все исправить в твоей личной жизни. Не смог — получи и распишись через детей. Я в очках или нет? Я в очках? Вы это видите, да? Правильно говорите. Ну, точно так же я вижу, что вижу, то и говорю. Видите, смотрите, судьба начинает с родителей, да, побеждаться. С чего она пошла, с того она дальше и возвращается. Все нормально, все у вас идет хорошо. Все хорошо, не волнуйтесь. Все идет по плану, вы побеждаете свою судьбу. Все хорошо. Я просто на вашем примере раскрываю тему. Ну, то есть, я говорю, что мы думаем, что мне не повезло с сыном, с мужем, с отцом, с мамой. А на самом деле это все закономерности. Это не то, что не повезло. Так положено, так должно было быть в нашей жизни. Понимаете? Просто надо это осознать. Надо принять свой крест. Потому что принятие является первым шагом над победой над судьбой. Люди думают, что победа над судьбой через силу идет. Вот если они принимают человека, продавливают его, заставляют. Вот это называется поражение судьбе. Если ты это начал делать, то судьба тебе еще сильнее будет мучить через этого человека. Еще сильнее. Пока ты не потеряешь или человека, или силы свои. То есть ты поймешь, что у тебя ничего не получается. Тогда ты увидишь силу судьбы. И в этот момент тебе все равно придется принять. А когда ты примешь, то тогда... Да, сможешь исправить, потому что первый шаг победы над судьбой – это принятие. Поэтому говорится, прими свой крест. Хочешь победить судьбу – прими. А потом уже победа идет. Дальше ты, вот ты если принял, означает спокойное отношение. Означает, ну, мама такая, ничего страшного, нормально. всякие бывают. Вот. Доброе отношение к маме означает, она уже исправляется. Все. Доброе отношение к сыну категоричным означает, он исправляется уже. Понятно? Какой голос, какое настроение дает человеку знание, ребенку знание? Приведу пример своего детства. Это реальный пример. То есть я как-то в фильме в детском услышал песенку. Мне было всего 8 лет.
Море существует для чего? Море существует для того, чтобы наглядеть и наглядеться на красоты вечные его. А зачем же нам ему шторм ссылать на нас в тьму, чтобы мы узнали хорошенько, что почем, зачем и почему.
Я пошел к морю после этой песенки и начал смотреть на него. И увидел очень глубокую истину в этой стихии, божественную истину. Увидел спокойствие, чистоту. И штормы тоже увидел, зачем они нужны. Я понял все, что он сказал в песне, через практику. То есть, понимаете? Но это я вам для чего говорю? Для того, чтобы вы услышали, каким голосом надо с ребенком общаться, чтобы он что-то глубоко понял. Вы этот голос запомнили? Спокойный, добрый голос, да? Запомнили? Только так вы сможете ребенку что-то объяснить.
Мальчики и девочки с крыльями и без. В трудный час решение, в главный час. Выгорайте, мой, среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас, и вы не пожалеете.
В результате, до сих пор, когда мне очень тяжело, когда я чувствую, что мне не хватает сил, я встаю к воде, захожу в воду, встаю по шею вот так вот, и не двигаюсь там, и молюсь. И в это время все вопросы в моей жизни я решаю, потому что энергия моря успокаивает меня, дает мне силы. Трудный час. Выбирайте море среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас. Вот вам эта песенка бы ни о чем не сказала, правда ведь? Но так как она была по-доброму спета, а я был склонен видеть эти истины, то через эту песенку я очень много узнал в детстве о том, как устроен этот мир. Потому что дети воспринимают любовь очень глубоко. Они могут гораздо больше понять, чем взрослые, если с ними правильно себя вести. Я разок летел в самолете, и со мной сели рядом мальчик и мама. И так как водится у разумных детей, родители ведут себя очень деликатно всегда. Мальчик сел в самолете и сказал: «Мама, почему у этого самолета моторчик находится внутри, а не снаружи?» Как обычно мама бы сказала: «Ты слишком много хочешь знать». Эта мама села, и она, причесываясь, то есть она не забывала, что она женщина при этом, вот, начала рассказывать ребенку о том, что есть турбинные двигатели. Причем по-детски так, по-доброму она объясняла, что вот в этот самолетик воздух засасывает внутрь вот это вот. Я, кстати, много чего узнал о том, как устроены турбинные двигатели. Я тоже послушал с удовольствием. Вот. И я увидел перед собой мать, которого воспитывает ученого. Очень мощного человека, который много очень сделает для людей. То есть она дает ребенку знания. И не отказывается ему объяснять все, тратит на это силы, верит в его разум, способность понять глубокие вещи, а он внимательно слушает. Второй пример. Я еду и в поезде из Питера в Москву, скорый поезд, там 300 километров в час. Вот. И в этом поезде сидят напротив меня семья. Муж, жена, дочка старшая и младший сынок. Они сидят и очень деликатно общаются друг с другом. Я не видел за все 4 часа, пока я ехал, ни одного повышения голоса. И дети, естественно, устают в дороге. Мальчик, ему всего там лет 6, наверное, или 7, начал баловаться. Он начал там наступать папе под сиденьем на ноги. Вот, потом что-то у сестры там отнимать начал. Реакция. Папа сначала не обращает внимания вообще. Он просто разговаривает, как будто ему на ноги никто не наступает вообще. Потому что потом он говорит: ты, сынок, ты устал, давай я тебя накормлю. Ну, то есть вообще вот обиды там типа: ты чё мне на ноги наступаешь? Понимаете, просто вообще ноль эмоций вообще. И он такой, ребенок такой: да, пап, я устал. Ну, то есть, представляете, он сам понял, что почему он наступает на ноги. Потому что он устал. Так оно и есть. Раз, начал кушать. Как бы. Они дальше общаются между собой. Он кушает, кушает. Раз, у сестры что-то там отнял. Вот. Продолжают общаться. Он спрашивает что-то у папы. Папа вообще ему ничего не отвечает, как будто его нет. Он говорит: папа, папа, ты что со мной не разговариваешь? Он смотрит на него так краем глаза, говорит: верни сестренке бутерброд. И он раз его возвращает. Папа начинает с ним разговаривать. Понимаете, о чем я говорю или нет? В совершенстве люди понимают, как относиться друг к другу. Означает, вырастут разумные дети. Сестра говорит: спасибо. Я очень благодарна тебе за то, что он вернул мой бутерброд. То есть, кроме спасибо, еще кое-что в добавку. И так вот они вот жили своей вот счастливой жизнью. Почему счастливой? Потому что они вели себя правильно друг с другом. Поэтому они были счастливы в этой дороге. Но если люди ведут себя неправильно, то есть они соблюдают первое правило, отношения должны быть деликатными, потому что очень ранимые. Второе правило, не ставит истину выше человека. Допустим, истина в чем? Что тебе больно, тебе просто бьют по ногам. То есть ребенок бил папе по ногам, тебе больно. Он просто отодвинул ноги. Но он поставил ребенка выше этого, потому что если бы начал на него кричать, то ребенка вообще потупел. Испортилась бы вся поездка, он бы начал орать там и все прочее. Ничего не решает вопрос. Способ, такого нет способа решить проблему. Он глупый маленький ребенок, он ничего не понимает. Надо это признать. У меня, я жил к студентам с одной женщиной. Это много менял всяких квартир. В одной квартире жила женщина с мужем и маленькая дочка. Эта дочка прямо вот, знаете, я такого никогда не видел в жизни больше. Она один в один как мама. Вот такая же прямо, вот только маленькая копия. Ну, такая же точно. И мама такая, боевой характер у нее, она такая на нее орала: в кого ты такая дура уродилась? Я так удивлялся, что она так кричит. Думаю: господи, неужели непонятно, в кого это? В тебя? Ну, то есть, другими словами, это не способ добиться истины. Ну, то есть, если ты сильно удивляешь, что она кричала-то, я начал молиться, пытался понять, что она кричит. Она очень удивлялась поведению ребенка. Понимаете, так правило номер 2, да? Человек выше правды, да? Правило номер 3. Принимай свою судьбу. Правило номер 4. Ничему не удивляйся. Вот все, что увидел, это твоя судьба. Не удивляйся. Будет хуже только. Если ты удивляешься: как ты вообще мог? Мы не знаем, как судьба будет действовать. меня дедушке, когда было 19 лет ему было, он жил в Виннице, большая семья, в один прекрасный день ворвались фашисты, у него на глазах расстреляли всю семью, и он успел выпрыгнуть в окно и стоял двое суток в воде, в ледяной воде, это осень была, чтобы спастись. И постоянно летели пули, они там его простреливали, чтобы тоже убить. Но он выжил. И вот мой дед, он ничему не удивлялся после этого события. Потому что в судьбе может быть все, что угодно, мои дорогие друзья. Поэтому не надо ничему удивляться. Наоборот, если вы хотите выжить, старайтесь быть устойчивыми. Понимать, что судьба может с вами поступить как угодно. Нет никаких ограничений в этом вопросе. Наоборот, если человек пытается действовать радостно и счастливо вопреки трудностям, то он побеждает судьбу. Вот что такое, что значит побеждать судьбу? Это значит наполниться, то, что я вам вчера говорил, видеть хорошее, стараться, есть природа, есть добрые люди, есть, вот понимаете, я после вчерашней лекции, мне только столько всего наговорили про себя интересного, но я после этой лекции с утра слушал лекции своего наставника и бегал 16 километров, потом встал в воду и получал вот эту гармонию с этим миром через воду, энергию воды. Видите, я не бесчувственный человек, правда? То есть бесчувственность не означает, что ты не погружаешься в проблемы. Мне говорят, ты что, как бы не думаешь об этом? Не думать об этом означает побеждать. Не надо погружаться своими мыслями в проблемы. Погружайтесь в то, что победит проблему. Вот природа побеждает проблему. Видите, я набегался по вашему парку, и сейчас вы чувствуете, вам хорошо лекцию слушать, правда? Потому что от меня идет сила такая, природы. Вот этим надо заниматься. А если бы я погружался в проблемы и пришел погруженный в проблемы, вы бы тоже погрузились в проблемы потом. Вы бы не смогли бы победить судьбу, правда? Ну то есть, правило номер 5 – это позитивное восприятие мира. Старайтесь понять, что это и есть победа над судьбой. Позитивное означает переключиться. Простите, там громкость всякая была. Простите. Слушайте песню. Поняли, да? Рисуйте в своем сердце вот этот мир. Это очень важно понять, что это и есть победа над судьбой. Сейчас буду уменьшать звук сразу, чтобы вас не пугать. Витя не простила. Видите, как мужской голос звучит сильно, благородно. Но ведь она не простила, это тоже обидно, правда? Это обидно, ты так вложился сильно, благородно, она не простила. Правда? Но надо иметь знание, что женщина не может прощать сразу, у нее очень психика тугая в отношениях и долгая. То есть она и хочет простить, но не может, потому что так устроена психика. Мужчина, имея знание, он просит прощения как минимум 3 раза. По-доброму, так радостно. Вот я так делаю с женой. На 3-й раз она меня понимает и говорит, ты самый лучший. Она вроде обижалась на меня, теперь я уже самый лучший стал. То есть можно и ситуацию использовать в прямо противоположную сторону, понимаете? Ну то есть обиделась, можно из этого сделать наоборот победу, а не поражение. Если ты знаешь, как устроен характер человека. То есть просить, я почему прошу прощения? Думаете, потому что я понял, что я не прав? Она мне так говорит, ты в лекциях говоришь, что ты считаешь себя правым, просто спросишь прощения из чувства долга. Она мне так говорит. Я говорю, нет, в этот раз не так. Обманываю ее. Потому что правда ниже отношений, понимаете? И она говорит, ну ладно, хорошо, посмотрим. И потом, когда она меня прощает, в этот момент я узнаю, в чем я не прав. Представляете? Так работает. То есть в тот момент, когда она меня прощает, я вижу уже истину. Она ни с одной стороны никогда. Она есть часть твоей, есть часть ее, она где-то посередине. Понимаете? Ну то есть, но для того, чтобы ты истину узнал, надо сначала успокоить человека близкого. Иначе ты ее никогда не узнаешь, эту истину. Следующая вещь, которую я сегодня хотел бы вам сказать, это то, что важно понять, что у человека есть 2 природы. Есть божественная природа в человеке. Именно в нее мы влюбляемся. Когда ты влюбился в кого-то, ты влюбился в него, потому что в нем присутствует энергия Бога. Это не то, что человек как Бог. Это просто Бог хочет присутствовать в человеке. Понимаете, Он наделяет человека качествами. Бог украшает свое создание, понимаете, украшает своего любимого. Вот как, допустим, ребенок родился в семье, он боленький же рождается, но мама его украшает, она делает из него любимого, он такой лежит весь, знаете, такой нарядный, такой красивый. Ну, то есть она из него делает любимого своими украшениями. Почему? Потому что она его любит. Ну, то есть точно так же делает Бог. Вот у Бога есть человек. И он его украшает своими качествами. Есть женские божественные качества. Вы знаете, что Бог имеет и женскую природу, и мужскую? Знаете об этом? Нет? У Бога есть женская природа также. Женская природа – это его энергия Бога. Энергия любви, красоты, энергия богатства. Все это энергии. Это имеет женскую природу. Точно так же женщины, они сами не зарабатывают денег. Ну, Священное Писание, по крайней мере, так описано, что женщине не обязательно зарабатывать деньги. Она имеет силу благословить мужа на богатство. Или наоборот, сделать так, чтобы он никогда не заработал. Неосознанно это происходит. То есть мужчина имеет способность заработать, а женщина имеет силу даровать это. Это женская энергия, понимаете? И она тоже такая же могущественная, как мужская, просто кажется, что женщина беспомощна. Это просто внешне так кажется. На самом деле могущество есть женское, есть мужское. Женское могущество – это благословляющая и проклинающая сила. А мужское могущество – это действующая сила. Так вот, знаете, что когда человек влюбляется, он влюбляется именно в то, что человек является божественным. Но в кого ты влюбишься, решает Бог. Потому что если говорить о святых людях, то они во всех божественное видят и всех любят. Вот святые люди во всех людях видят божественную силу. Бог открывает ключик для всех. Ну то есть Бог показывает святому человеку все качества всех людей. И святой человек счастлив, видя людей. Он любит людей. Но нам он открывает только у одного человека качества какие-то божественные, для того, чтобы мы его полюбили. Знаете, у кого? Такого человека, у которого есть все для того, чтобы меня замучить. Ну, то есть такого человека, который может отдать мне мою судьбу. Не только замучить, а также принести мне и счастье, которое мне положено. Ну, то есть он открывает мне того человека, который мне положен по судьбе. Поэтому говорить, а вдруг этот человек не положен мне по судьбе? Ну, значит, вы его тогда не любите. Да, я его не любил, да вы уже забыли. Разве можно выйти замуж за того, кого ты вообще как бы, ну, тебе не нужен этот человек? Так не бывает. Допустим, идет человек с оттопыренным карманом, да, его спрашивают, что у тебя в кармане? Он говорит, кирпич. Он тебе нужен? Нет. А что несешь? Не знаю. Тяжелый кирпич, он еле идет с этим кирпичом в кармане. Смешная история, правда? Указывает на сумасшествие. Так, мои хорошие, невозможно выйти замуж за того, кто тебе не нужен. Это просто ты потом так поняла. Но в тот момент, когда ты выходила замуж, ты точно знала, что тебе этот человек очень нужен. Иначе зачем ему отдавать свою жизнь? Просто мы забываем потом об этом. Так вот эта возможность ощутить судьбу дает Бог. Влюбленность означает видение божественного в человеке. Теперь вы скажете, зададите сразу вопрос, а это иллюзорное видение или настоящее? Это не иллюзорное видение. Вот в этом человеке именно это и есть самые лучшие качества этого человека. То, что ты увидел, когда влюбился. Одного священника ученик спросил, как мне со своей женой всегда оставаться вместе, всегда ее любить. И священник ответил, он сказал, вспомни то, что ты увидел, когда ты влюбился в нее, и всегда помни об этих качествах всю жизнь. И ты тогда будешь всю жизнь любить свою жену. Ну, то есть Бог открывает нам то, что... Это подарки, то есть... Ну, как знаете, допустим, человек покупает какой-то товар, да, и ему, ну, сначала показывают самые лучшие качества этого товара, так, чтобы он купил. И тогда он его с удовольствием покупает. Ну, то есть ему все самое лучшее в этом товаре, уже на этикетке показано все, и он, ух, какой товар хороший. Да, вот так же Бог продает нам свой товар. Ну, то есть он показывает, ну, смотри, какая девушка. И он открывает мне самое лучшее. Парень смотрит, вау, то, что мне надо. Вот. Хорошо. Посмотрим, что дальше будет. Если человек мудрый, он понимает, что то, что он увидел, это было правильным знанием. Но теперь ты как бы купил, теперь попробуй заслужить это, понимаете? Вот всю жизнь надо теперь так относиться к человеку, чтобы то, что ты увидел сначала и что ты полюбил, потом в виде благодарности в человеке открылось. Вот так надо прожить человеком, чтобы это открылось потом в виде благодарности. И тогда уже вы вспомните о том, что вы увидели сначала. Да? Ну, то есть, в этом заключается идея, как человек должен побеждать судьбу. То есть, он должен понять, что если между вами какие-то трудности, то ты взаимодействуешь в это время с земным в человеке, со своей судьбой. То есть человек есть божественный, который приносит тебе счастье, и есть в нем обычное, человеческое. Вот все, что человеческого есть в твоем близком человеке, это и есть твои собственные трудности и твои собственные победы в жизни. Часто победы как бы человек воспринимает как само собой. Ну, у тебя же муж хорошо зарабатывает. Вот меня женщина спрашивает, допустим, про мужа. Она говорит, у меня у мужа есть такая-то проблема. Я говорю, ну, муж же хорошо зарабатывает? Да. Он по-доброму к тебе относится? Да. Но это не важно сейчас, Олег Геннадьевич, понимаете? Вот проблема в том, я говорю, почему это не важно? Я ей говорю, еще раз говорю, вспомните, вам муж подарил вот ваших детей. Это важно, бывают же бесплодные мужики. Вот муж хорошо зарабатывает. Муж вот эти качества, эти имеет. Нет, это, Олег Геннадьевич, это не важно. Вот мне сейчас это важно. Ну, то есть, смотрите, интересно. То есть, человек видит в человеке только плохое в близком. Понимаете? Поэтому, если говорить о человеческих качествах, мы быстро привыкаем к хорошему человеку, а плохое помним всю жизнь. Это так устроена судьба. Мы очень неадекватно воспринимаем близкого человека в этой связи. Все хорошее мы уже привыкли, проглотили, а все хорошее мы к этому приковались, как бы, в этом проблема. И поэтому любовь тает, пропадает из-за того, что так люди настроены. Понимаете? Понимаете, святая наука услышать друг друга означает всегда помнить божественное в человеке и стараться не обращать слишком много внимания на его недостатки, на то, что тебя травмирует в нем. Не обращать на это сильно много внимания, потому что если ты на судьбу обратил сильно много внимания, она тебе засосала, убила. Люди почему разлучаются? Потому что их засосала судьба, убила. То есть они потеряли веру друг в друга, потеряли возможность принять, понять, остаться вместе. Засосала судьба, разрушила отношения. Понимаете? Заставила быть не вместе, потому что ты к этому сильно много приковался. Сильно удивился тому, что произошло. Сильно хотел выяснить отношения. Сильно хотел избавиться от своей судьбы и в результате избавился от человека. Ну, то есть принятие означает не то, что ты должен все это проглотить, понимаете? Если ты прикован к плохому и хочешь еще это проглотить в себя, ты вообще можешь погибнуть. Нужно принятие означает отвлечься, понимаете? Принятие означает, что ты не думаешь уже о плохом. Вот, допустим, у ребенка очень сильно ушибло ногу. Грудной ребенок сильно ушибло ногу. Он орет, как сумасшедший. Что мама будет делать? Она всеми силами попытается его отвлечь. Она ему то показывает, все показывает, целует его. И если он сможет привлечься к чему-то другому, кроме этой боли, тогда он выживет. Понимаете, если он будет орать дальше, он может даже как бы, остановиться дыхание от крика. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, если ребенок, как бы вы понимаете, что вот вы любите ребенка, понимаете, что единственный способ это его отвлечь, победить судьбу. У вас работает точно так же, разницы нет, что взрослый, что ребенок. И человек должен знать в себе это. Вот смотрите, допустим, если кто-то из вас занимается огородом, он знает, что, допустим, вы сажаете 2 саженца помидор, да? Один, другой поболел и начал расти. В чем разница? Один не принял другую почву, чужую, не принял. Он не согласен, понимаете? А другой помучился и принял. И потом, вот он сначала, когда принял, он думал, что счастья уже такого не будет, как в той почве, которая раньше была. Он просто думает, надо же все равно жить, поэтому я и приняла. Да? Все равно же жить надо. Поэтому я приняла. А потом прошло время, и так расцвела помидорка в этой новой почве. Так ей хорошо стало. Понимаете? Потому что, оказывается, счастье бывает не только в том огороде, а также и в этом. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Если вы о том огороде все еще помните, то вы скоро завянете. Помидорка погибла именно от этого. Я вам точно говорю, есть только одна причина. Одна и та же почва, все так же поливают. Одинаковые помидорки, не травмированы. Корни целые обоих. Одна выживает, другая нет. Причина заключается в том, что эта помидорка, которая выживает,
она смогла оторваться от проблемы. Каждой помидорке очень тяжело принимать тот факт, что ее корни вырваны из естественной почвы, которую она приняла как свою. Понимаете? Вот корни вырваны, она как бы все, она в другом месте, другая страна, другая культура, все другое. Корни вырваны, другая семья, другая жизнь. И если человек согласился попробовать пожить в другой почве, то он станет счастливым, расцветет. Помидорка потом становится такой большой, красивой, много помидорок. Она уже забыла, что она мне, это у меня родная почва на самом деле. Там когда-то в детстве у меня был плохой период, там, и мне поменяли, судьба мне поменяла почву. Конечно, было тяжело, но оказалось, что это еще лучше. Это сейчас он так рассуждает. Но тогда был вопрос жизни и смерти. Почему человек погибает, почему он спивается, почему он ломается? Только одна причина. Потому что он не готов принимать, что бывает другая жизнь, не та, к которой я привык. Если человек принял, он опять стал счастливым. Бывает без ног жизнь, без рук, без глаз. Всякие виды жизни бывают, мои хорошие. В этом мире. Если человек принимает, то он... Вот смотрите, как судьба действует. Судьба никогда не бывает плохой. Просто у одних людей больше милости Бога, а у других меньше. Что значит больше милости? Это значит, Бог больше доверяет человеку. Вот если он доверяет ему больше, он ему ноги, ног его лишает, этого человека. И если человек, он правильно Бог как бы рассчитал все, то этот человек становится без ног в 1000 раз сильнее, чем все остальные люди, потому что у него нет выхода, понимаете? И он становится счастливым, несмотря на свою инвалидность, и становится успешным и сильным, потому что у этого человека есть такие возможности. Понимаете, нет возможности, Бог не отрезает ноги. Он дает такое испытание, которое человек может выдержать. Но если он дал такое испытание, значит, ты можешь его выдержать, это испытание, если тебе дано такое испытание. Понимаете? Можешь выдержать, девушка. Поэтому Бог его и дал. Ну, то есть, поймите этот факт. Как побеждать судьбу? Настраивайтесь всегда на солнце, на позитивное. Никогда не приковывайте свое внимание к проблеме, она вас задушит и уничтожит. Все, есть проблема, отвлекитесь от нее. А когда вы отвлекетесь, вы наполнитесь. Не то, что вы знаете, как кошка, допустим, я в детстве экспериментировал, когда был студентом, как реагируют, ну, на проблемы разные живые существа. И у мамы была кошка, и она меня очень уважала, как сына своей хозяйки. Очень уважала, уважительно относилась. Я как бы, когда она шла на кухню, она такая деликатная, такая разумная кошка, я ее брал за хвост, когда она шла за кухню, и она делала вид, что ничего не произошло, и просто буксовала. Шла, продолжала идти на кухню, чтобы кушать. Вот. Но так как я ее держал за хвост, она не могла идти дальше, она просто буксовала. И потом, когда, ну, как бы ей надоело буксовать, чтобы как-то выяснить со мной отношения, она поворачивала ко мне голову и говорила: «Мяу! Ну, типа, я тебя люблю, отпускай, все нормально». Ну, очень разумная кошка, такая мудрая. Вот. Я не отпускал, потому что я проводил эксперимент. Ну, то есть, для науки, я так мне хотелось отпустить, потому что она любовь проявила, как бы. Заслужила вообще свою как бы миску, уже все нормально, но я ее не отпускал, потому что я хотел понять, как устроена психика живых существ. Изучал. И потом эта разумная такая благородная кошка, она, ну, так еще немножко как бы пошла, смотрит, ничего не получается, и так резко поворачивалась, и так делала, ну, имитируя укус. Ну, естественно, кому охота, чтобы его укусили, я отпускал как бы эту руку, и она дальше шла спокойно на кухню. не дергалась вообще, спокойно как бы. Как будто меня нет. Ну, то есть, по-доброму, уважая меня как сына своей хозяйки. Для чего я вам это все рассказал? Я вам сказал последовательность отношения к судьбе. Кошка меня научила последовательность. Разум научила меня. Первое, что человек должен сделать, он должен делать вид, что ничего не происходит. И дальше проверить силу судьбы. Если судьба не слишком сильная, то ничего и не происходит. То, ну, допустим, муж ведет себя плохо. Ну, делаем вид, что ничего не происходит сначала. Потом дальше. Если это не помогает, надо проявить доброту. Начать как-то очень ласково себя вести. Мяукнуть ему, мяукнуть. Повернуться, мяукнуть, чтобы он понял, что он как бы не алло, что-то не то делает. Если как бы не получается, мяукнуть, да, не помогает, дальше что надо сделать? Надо сымитировать укус. Ну, то есть надо так себя повести, чтобы он испугался. Но при этом не надо это принимать всерьез. И если он испугался, дальше опять спокойно ведем на кухню. Ну, то есть, как будто ничего не произошло. Все, и живем дальше. Понимаете? Но никогда не надо выходить из равновесия. Вот представьте, это если кошка начала бы там орать, мяукать. Кому бы это понравилось вообще? Она бы повела себя плохо. И потом сама бы была не рада себе. А она в этой ситуации, когда она все эти сделала и пошла на кухню, когда я подошел к ней, она смотрела на меня как победительница, потому что она сделала все правильно. Понимаете, она повела себя так, чтобы я понял, как бы, как надо. Ну, это когда просто, понимаете, человек не в себе близкий, а бывает он делает подлости, понимаете? Я решил тоже как бы поизучать, как в этом случае правильно себя вести, потому что я уважал кошку своей мамы. Вот, я взял, приехал в очередной раз из мединститута на выходные, налил шприц с водой и начал брызгаться в кошку. Очень неприятно. То есть она идет себе спокойно, бац, какой-то брызги в нее, такая струя летит, она фух, такая как бы очень неприятная ситуация. И она ничего не сказала мне, как бы она просто ушла, спряталась, чтобы меня не видеть. Я искал, искал, не смог ее найти. На следующий день я пришел, как бы решил пойти в магазин за хлебом. И в тот момент, когда я подошел к своим ботинкам, они воняли кошачьей мочой. Беспредел на беспредел. Понимаете, ну когда то, что я брызгал, как бы с этим можно что-то сделать, понимаете? Ну с этой мочой кошачьей сделать ничего невозможно было. Я там стирал эти ботинки, все равно воняет кошачьей мочой. И я понял, что лучше не брызгать в кошку моей мамы. Потому что потом не отстираешь. Понимаете, если... И она при этом опять по-доброму ко мне себя вела. Как будто ничего не... Как будто она в мои ботинки никогда не писала, понимаете? Ну, то есть, другими словами, если муж дерется, как бы, бьет или, ну, изменяет, надо просто уехать к маме, сделать такой поступок, который он вообще не ожидал. Ну, то есть, просто уехать к маме, пожить там какое-то время. И когда он скажет, позвонит, скажет, слушай, я виноват, прости, больше не буду, я понял все. Надо приехать и жить дальше, как будто ничего не произошло. Понимаете, да? На силу, на беспредел отвечать беспределом, на силу силой. Никогда не надо унижаться в отношении, но также никогда и не надо злиться. Понимаете, все, что происходит в жизни, это действует моя судьба. А для того, чтобы не злиться, нужно молиться, учиться молитве, чтобы через отношения с Богом сжигать себе обиду, злобу, депрессию. Вот это все надо убирать, потому что Бог как океан, который смывает все из сердца. Вот если океан смывает с тела все ненужное, то Бог своей силой из сердца вымывает все ненужное. Сердце становится легким и свободным. Оно не, как бы не видит проблем. Итак, мои дорогие друзья, вот смотрите, продиагностируйте себя. Если вы считаете, что ваш близкий человек виноват в ваших проблемах, то это значит, что вы никогда не решите вопрос. Потому что есть только один способ решить вопрос. Это понять, что виноват не мой близкий человек, а моя судьба. Вот когда вы это поняли, значит, вы приняли судьбу, значит, следующий шаг – это какой? Доброе отношение к человеку и объяснение ему по-доброму, что так нельзя. Вы думаете, что вы, когда по-доброму будете объяснять, он вообще не услышит, да? Потому что я ему уже и кричала на него, и топала ногами, он не слышал. А тут я вот по-доброму объясню, он услышит прям. Вот так и есть. Понимаете, вот если вы приняли человека и по-доброму объясняете, то точно так же, как капля пробивает рельсу, точно так же, как камень шлифуется в результате того, что он соприкасается с морем, вот точно так же ваши добрые слова войдут в сердце человека и постепенно уберут у него недостаток. Вы будете постепенно по-доброму объяснять, объяснять. Вот, допустим, у меня у жены постоянно простуды. Я знаю почему. Потому что у женщин от лени сильно копятся внутри непереваренные какие-то вещества. Ну, то есть токсины, это называется токсины. И причина, почему женщины часто простывают, только одна. Это лень. Ну, то есть женщина, женское тело, оно же для счастья рождено. А счастье не означает себя сильно заставлять. И поэтому женское тело по природе очень ленивое. И это имеет свои недостатки. Один из недостатков – это то, что токсины скапливаются. Я жене объяснял, моя дорогая, нужно бегать. Ну, то есть, почему бегать? Вы говорите, Олег Геннадьевич, вы такой странный, бегать-то бегать. Чё, почему бегать именно? И сейчас объясню. Вообще, как бы надо просто двигаться больше и все. Это сжигает токсины. Движение создает повышенный огонь в организме, и этот огонь дает возможность организму сжечь токсины. А организм хочет сжечь токсины, просто у него не хватает на это сил. Почему же бегать все-таки? Как в Риге одна женщина говорит, одна женщина мне задала вопрос, говорит, Олег Геннадьевич, а как с этим разобраться? Другая женщина сидела и говорит, да не надо спрашивать, все понятно, надо бегать и молиться. Я говорю, ну вот вам ответили на вопрос, что еще можно сказать. Почему именно бегать, я сейчас вам объясню. Во-первых, это простое движение. Но бег это простое движение. Понимаете, даже ходьба не такое простое движение. Если вы заметите, что вы долго идете, как-то искусственно это вот тяжело ступать. Когда человек долго бежит, искусственно ничего нет, потому что очень мягкое движение такое, естественное для человека, понимаете? Первое. Второе. Это движение можно совершать очень долго. Понимаете, если ты привык к этому движению, можно его совершать очень долго, а именно при долгом движении, длительном движении, происходит глубокое очищение организма. Понимаете, потому что именно движение очищает человека. И когда ты долго-долго двигаешься, то очищение происходит очень глубоким. Также тренируются сосуды и сердце. Все холестерин, атеросклероз должен вымываться из организма. Это происходит в результате работы сосудов. Сокращение, расслабление. Весь холестерин пошел в кровь. Атеросклероз, до свидания. Просто надо достаточно долго для этого двигаться, понимаете? Ну, то есть не можете бегать, ходите длительно. Ну, то есть человек, который длительно двигается, он таким образом продлевает свою жизнь. Запомнили? Я поэтому говорю, бегайте, он дал самый простой. Вы можете наклоны сделать. Ну сколько вы наклоны эти будете делать? Ну 5 минут, и потом язык на плечо. То есть длительного движения не будет, длительной работы сердца не будет. Все это будет на перегрузку идти. Перегрузка сама по себе, это опасно. Но если человек просто бежит, никакой перегрузки нет. Или идет, допустим, если не может бегать. И вот так я объяснял все это своей жене. Не один раз, не два раза, не три. Объяснял несколько лет. По-доброму. И она при этом продолжала болеть простудой. Она говорит, мне это лекарство поможет? Я говорю, вот это поможет, это не поможет. Ну, то есть я принял ее глупость, да? Ведь глупость-то в чем заключается? Что не надо было пить лекарство, а надо было просто начать бегать. Но так как она женщина, и так как ну, я должен был победить эту судьбу, потому что я же тоже в женское тело попаду и тоже буду ленивым. Я должен понять, как оно устроено. И я просто ей объяснял, объяснял. И в какой-то момент она начала сначала ходить, а потом бегать. Но при этом она мне об этом ничего не говорила. Она это делать начала сама. Потому что знание зашло в ее сердце. Она поняла, что она простуду в своем теле не вылечит без этого действия. Знание пришло в ее сердце. Она начала это делать. Потому что я просто принял свою судьбу, что вот она женщина. Ты же хотел с женщиной жить, значит, прими, что женская психика очень ленивая, и очень трудно себя заставить что-то делать. Надо очень глубоко понять. Вы возмущаетесь, что не ленивая женская психика? Да. А? Мужчина ленивый. Ага. А? Больше стимула заниматься. Так. Ага. Да, так и есть. Если мужчина ленивый, то да. Представьте, у вас мужчина не ленивый. Вот он такой активный, хороший. У вас будет стимул заниматься? Нет, вы расслабитесь, вам будет так хорошо жить рядом с ним. И он будет вам говорить, ну побегай немножко. Вы. Ну ты же бегаешь, этого достаточно. У меня вот такая ситуация. Я просто вам рассказываю о природе женщины, а не ситуации, когда ситуация вынуждает ее вести себя как-то иначе. Я не говорю о вынужденных ситуациях, о природе. Давайте разберемся, какая природа. Вот поставим мужчину и женщину. У кого более расслабленное лицо? Или у мужчины все-таки? Расслабленное означает красивое, понимаете? Ну вот, вот, допустим, представьте, женщина не расслабленная, напряженная, это лицо напряженное такое. Это красивое или нет лицо женское? А какое красивое? Расслабленное. Так? Расслабленное означает ленивое также. Понимаете? Ну то есть лень это естественная как бы природа женщины. Допустим, она легла на кровати и хочется ей оттуда вставать или нет? Нет, она чувствует себя очень хорошо на кровати. Это как дом родной для нее. Узнаете свое тело женское или нет, моя хорошая? Ну, кто, у кого более расслабленное тело? Ну, моя хорошая, ну я же не буду вам детали рассказывать там, почему женщина лифчик носит там и так далее. Ну, расслабленное, значит, мягкое такое, расслабленное. Какое тело, у кого больше расслаблено? У женщины, хорошо. Речь у кого более нежная, мягкая? У мужчины или у женщины? У женщины. Взгляд у кого более нежный, ласковый, мягкий? У женщины. Психика у кого более нежная, мягкая? У женщины. Тогда у меня вопрос, что вы мне доказываете сейчас? Вы мне объясняете, что вас задолбал ваш ленивый муж, да? Это другой разговор. Не дает быть расслабленной, понимаете? Я хочу быть расслабленной, хочу быть женщиной, он не дает. Заставляет меня бегать, прыгать, потому что сам не делает ничего. Это другой вопрос. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю об естественном состоянии человека. Я ведь вам говорил вообще не о том, что у меня жена ленивая. Я вам рассказывал, как я сделал так, что она бегать начала. Я об этом говорю. Точно так же вы можете сделать своим мужем. Вам надо вместо того, чтобы... А? Сделать так, чтобы муж так делал. Тогда примите его таким, какой он есть. Вот он, допустим, ленивый, ничего страшного. Примите его. Можете? Все. Вот вы сказали «да». Первый шаг к победе над судьбой вы сделали. Потом, когда вы примете его таким, не да, а просто примете, означает, что вам нормально, легко с ним жить. Почему? Потому что приняли все, уже он вас не беспокоит. Следующий шаг победы над судьбой вы сделали. А дальше, когда вы приняли, вы можете его воспитывать уже шутя, потому что все, что в нем недостатки, в нем есть, они не будут вызывать у вас реакцию в сердце. Вы будете шутить над ним и говорить: вот пойдем бегать со мной, ля-тру-ля, как я, понимаешь? Геморрой не будет вылазить. Ну, то есть шутку, да, будете говорить? Эта шутка будет заходить ему глубоко в сердце, потому что так оно и есть. Или, допустим, насколько я могу увидеть вашего мужа, он немножко отекает такой, да? Да, но он отекает, чуть-чуть отеки есть у него на лице там. И у него почки немножко слабые, слабо работают почки. А? Да, видите, я... Вот, то есть отекает. Вы, допустим, в шутку говорите: а ты отекаешь, потому что ты ленивый. Ну так оно и есть вообще-то. Понимаете, мужчина на самом деле не ленивый, а он просто однонаправленный. Вот он вложился в работу, потом он отдыхает дома. Но это тоже неправильно, потому что отдыхать надо активно. Ну то есть надо понять, что движение также лечит, не только калечит. Когда человек работает, он двигается в напряжении, не в состоянии счастья, а в состоянии беспокойства. И это движение в беспокойстве истощает человека. Но когда человек двигает в радости, то же самое движение, оно его наполняет. Поэтому отдыхать от работы надо тоже в движении. И когда он будет так волейбольчик играть там, он будет больше отдыхать, лучше, и почки у него восстановятся. Это мой совет вашему мужу. Передайте ему привет мне. Ему надо плавать в бассейне. Тогда он будет очень здоровым человеком. Вы ему скажите, что я сам определил, глядя на вас, что у него почки больные. И вы ему скажите еще, что у него левая почка напряжена, а правая воспаляется постоянно. Поэтому он боль чувствует в левой почке, а в правой воспаление идет на самом деле. Спазм в левой почке, воспаление в правой. Я вам уточняю, детали еще рассказываю. И другой деталью является то, что он очень долго может думать об одной вещи и не может выпускать это из своей головы. Всю ночь не спать и думать об одной вещи. Видите, я все про вас знаю. Так что вы слушайте лекцию внимательно, больше не сомневайтесь, хорошо? Если я говорю, женщина расслаблена, значит, она расслаблена. Ладно. Очень позитивный настрой всегда побеждает судьбу. Беру звук, чтобы вы не пугались. Ну это ж сумасшествие. Представьте, сосед играет на трубе. Да? Но есть разное восприятие, понимаете? Вот в данном случае восприятие, которое побеждает судьбу, вам демонстрируется в песне. Понимаете? Теперь преимущество, как бы человек ищет от этого всего преимущество, понимаете? Ситуация не очень хорошая вообще-то. С самого утра, представляет, дудит. По-разному можно воспринимать свою судьбу. Иногда вот так. Поверьте мне, что такие люди бывают, которые из плохого извлекают хорошее. Это означает счастливые люди. Вот они из плохого извлекают хорошее и побеждают судьбу. В результате сосед уезжает потом. Или у него ломается кларнет. Понимаете, я вам серьезно говорю, что так побеждает судьба. Или он играет тише потом. Ну, то есть я вам рассказываю вот эту истину, вам надо ее признать, что она такая. И если вы попробуете так делать, вы увидите, как это работает. Это во всех случаях жизни работает так. Но самое главное, поймите, что у вас не хватит на это сил. Вот если вы будете пытаться так сделать, у вас не будет сил эту несправедливость переборить. Поэтому я вам говорю, копите силы, учитесь быть сильными в отношениях с природой, учитесь двигаться на природе, учитесь отношения с добрыми людьми строить. Как строить с добрыми людьми отношения? Вы восточные люди, не мне вам объяснять. Понимаете, вы должны знать, как строить с добрыми отношениями с людьми, с добрыми отношениями. Это в вашей культуре заложено. Слышали, как получать силы от добрых людей? Запомните, Бог действует через три вещи, побеждая судьбу человека. Первая вещь, которую мы забыли напрочь, мы отшиблены от этой вещи. Эта вещь называется природа. Запомните, продолжительность человека напрямую зависит от любви к природе. Если человек сильно любит природу, он долго живет. Слабее, меньше, еще слабее, еще меньше. Запомнили? Поймите, что наше здоровье соткано из энергии природы. В нашем теле движется энергия природы. Если вы, но знайте, что энергию природы можно добывать только в активном состоянии. Если вы солнцу попу показали, это не значит, что у вас попа наполнится здоровьем, понимаете? Я вам точно говорю, так не произойдет. Для того, чтобы солнце наполнило здоровьем ваш организм, вам надо двигаться с радостью на солнце. Поняли? Вот это надо делать. Точно так же энергия земли, деревьев дает человеку счастье, если он любит. А любовь — это наживная вещь, понимаете? Надо, вот допустим, я люблю природу или не люблю? Вы не знаете. Начните двигаться просто в парке. У вас тут замечательный парк есть, там много замечательных людей бегают. Я сегодня прибежал туда, в парк, пошел бегать, пошел дождь. Ну, то есть я думаю, все равно буду бежать. Начали бежать под дождем. Раз, дождь кончился. И много других людей, я смотрю, бежало под дождем. Они все равно радуются природе. Эти люди все будут долго жить. Я могу это видеть. А вот те люди, которые этого не делают, они обычно долго не живут. Ну, то есть, понимаете, те люди, которые любят природу, двигаются на природе, они создают себе запас здоровья. Потому что они копят эту энергию природы, у них больше радости в сердце, больше возможности побеждать судьбу. То есть с этого надо начинать жизнь вообще. То есть если вы хотите жить, начните вот любить природу, учиться любить природу. А это с практикой приходит, со временем все больше и больше этой любви будет. И потом вы даже сможете всасывать эту энергию, не выходя на природу. Просто вспомнить, понимаете, вспомнить лес, вспомнить поле. И так далее. И тогда вы получите эту силу. Просто через память. Потому что память связывает человека с любым объектом, который бы он не вспомнил.
Птица листа и сыра.
память так действует. Прилетаю к памяти. Означает спасен человек. Он наполняется силой природы, которую он усвоил с детства. Почему человек верит в эту Беловежскую пущу? Потому что он там жил в детстве. Он в сердце, детским сердцем, которое очень склонно верить, впитал в эту силу природы в себя. Но это не значит, что впитать только ребенок может в себя эту силу, может и взрослый. Для этого надо просто раскрывать сердце постепенно. Потом добрые люди. Это благословляющая сила, понимаете? Вот вы, допустим, находитесь в стрессе, от вас ушел близкий человек, у вас нет желания жить. Чего вам не хватает в это время? Вы мечетесь, вы думаете, где психолог, который мне может помочь, где астролог, там еще кто-то. Вы не то ищете, мои хорошие. Вам надо это сдавать было раньше. Вам не хватает добрых людей. Вот если человек, допустим, находится в окружении добрых людей, его бросили, там покинули, разрушена его жизнь, он не будет разрушен. Добрые люди окружат его и дадут им свою любовь, и этот человек станет наполненным. Он не будет, конечно, счастливым, но он сохранит себя. Он выдержит, понимаете, испытания. Потому что есть добрые люди вокруг, которых надо копить. Итак, смотрите, природа дает человеку что? Здоровье. А добрые люди что человеку дают? Социальную силу. Вот, допустим, если женщина не может выйти замуж, добрые люди что сделают? Выдадут ее замуж. Чего вы смеетесь? Вы думаете, что я шучу? Я говорю вам правду. Для того, чтобы выйти замуж, не хватает просто добрых людей вокруг. Я вам точно говорю. Потому что добрые люди, они так ее распишут кому-то. Потому что есть две категории мужчин. Одни могут найти себе женщину, потому что они очень активные по природе, а другие застенчивые, не могут найти. И у них такая же проблема, понимаете? И поэтому добрые люди могут свести. Вот у меня жена этим занимается. Да, она астролог, и она как бы занимается тем, что она всех знакомых девушек выдает замуж. Находит как бы и вот так сводит людей. А я помогаю ей. Я смотрю, говорю, да, подойдут. Все, она уверенно звонит, все, точно подойдете. Она никому не рассказывает, что я это сказал. И даже никому не расскажет, что она моя жена. Он просто этим занимается и все. Ну, то есть можно помочь людям сойтись, это реально. Но для этого надо иметь добрых людей, друзьями. А для этого надо их приглашать в гости. Поэтому древняя культура и говорит, приглашайте побольше в гости. Там в гостях вы увидите, кто добрый, кто недобрый. Человек в гости пришел и начал, дайте мне то, дайте еще, там все, пошел все сметать на своем пути. Больше его не приглашайте. Нет необходимости. А если человек пришел, он хочет вам что-то сделать для вас, вы его кормите, а он вас кормит своей любовью, то есть его невозможно накормить, потому что он хочет служить. У него другое сердце, у него сердце направлено на заботу. Тогда опять его приглашайте вновь и вновь, потому что этот человек принесет вам удачу в жизни. Это развитый человек, он соткан из удачи, этот человек. Таких людей не так много, но если вы таки его найдете, несколько человек, то ваша жизнь будет удачной, успешной. Вы скажете, Олег Геннадьевич, что вы нам это все рассказываете? Мы и сами это все знаем. Насколько вы это знаете глубоко, вот в чем вопрос. Например, знаете ли вы, что если женщина не замужем, это значит, что у нее не хватает энергии добрых людей? Потому что быть не замужем, быть без работы, это означает нехватка социальной силы. Вот точно так же человек не может поднять штангу, потому что не хватает мышечной силы. Точно так же у человека может не хватать социальной силы. Точно так же у человека может не хватать энергии природы, и поэтому он болеет. Точно так же у человека не хватает социальной силы. И эту силу можно тоже накачать, так как качают мышцы. Допустим, когда женщина начинает заботиться о людях, она накачивает свою силу, которая означает способность выйти замуж. А когда мужчина начинает просто всем помогать трудом своим, тогда он качает силу, которая называется способность быть успешным на работе. Когда человек качает в себе силу уважения к старшим, то он набирается силы в соотношениях с властями и получает хорошую должность на работе. Не надо уже много работать, чтобы зарабатывать. Это все виды силы, понимаете, которые связаны с добрыми людьми. Когда человек, допустим, очень заботится о младших сильно, то такой человек создает в себе силу, которая дает ему возможность управлять людьми. И люди, видя его, сами подчиняются ему. Так действует его сила, этого человека. Один человек мне говорит: Олег Геннадьевич, что-то я как бы набрал себе людей, они мне не подчиняться не хотят. Я говорю: у вас нет силы. Он говорит: какой силы? Сила, которая создается в результате заботы о подчиненных, о младших. Это что за сила такая? Вот если вы будете заботиться о людях, которые младше вас, вы накопите эту силу, и люди сами вам подчинятся, их не надо подчинять. Они будут видеть вас и так раз, и подчиняться. Все. Это сила. Один человек подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, как вы себя раскручивали? Поделитесь секретом, я тоже лектор как бы. Я говорю: вам надо просто стать таким человеком, чтобы люди чувствовали, что вы можете им помочь. Он говорит: да, так как это сделать? Я говорю: есть только один простой способ. Он говорит: какой? Я говорю: надо вам желание заботиться о людях в своем сердце сделать сильнее, чем ваше желание денег и славы. И он такой проглотил. Он говорит: а как-то, ну вообще как бы, Инстаграм помогает? Я говорю: ну представьте, как бы, представьте, вы очень популяризировали, как бы, ну, какашку, как бы, в Инстаграм. И много-много людей на нее пришло посмотреть. Какой будет результат? Потом очень много людей испытают отвращение к этой какашке и больше никогда не придут. Поэтому лучше, говорю, не пользуйтесь Инстаграмом. Вам не поможет. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что есть социальная сила, такое понятие. И эта социальная сила, она возникает из любви к людям. Вот, допустим, есть люди, которые стали популярными просто от того, что у них от природы, с детства, они уже с прошлой жизни накопили в себе такую силу. Я вам просто приведу некоторые примеры голосов, которые вы знаете. Ну и заодно послушайте песенку. Вот этот человек точно стал популярным, потому что он любит людей. Это 100%. Вы можете сами разгадать это через голос. Слышали? Добрый? Поняли, как быть сильным в отношениях с людьми? Нужно копить любовь к людям, к добрым, и притягивать ее к себе. Эти добрые люди вас благословляют, они дадут вам силу. Если у вас появился добрый человек старший, значит, он вам даст возможность работать, так, чтобы вы не сильно упахивались. Если у вас добрый человек младший появился, значит, он вам поможет в труде. Если появился равный, значит, он вам поможет найти работу или выйти замуж там, и так далее. Понимаете, то есть отношения нужны для этого. То есть сила именно в отношениях находится между людьми. Отношения – это сила, это вид силы человеческой. Есть у человека в целом три божественные силы. Первая божественная сила дает ему здоровье, это любовь к природе. Не дешевая вещь, надо учиться этой. Ну, то есть надо на природе двигаться много с радостью, чтобы полюбить природу так, чтобы она тебе дала долгую жизнь. Ну, есть люди от природы очень сильные. Допустим, вот Порфирий Иванов мог в снегу спать. Можете себе представить? Он мог лечь в снег и не замерзнуть, а крепко и сладко спать. И при этом он не остывал. Почему? Потому что он любил природу. Понимаете, что такое любовь к природе? Это сила, которая дает человеку такие колоссальные возможности. Это именно из любви идет, и он поэтому и говорил, любите землю, любите солнце. То есть он учил людей здоровью, понимаете, этот человек, как жить здоровыми. Он учил, что вот в этом здоровье, не в пенициллине здоровье, не в гормонах, а вот в этом находится здоровье. Дальше есть люди, которые сильны в отношениях, и поэтому они очень успешны в жизни. Я сколько не видел людей успешных, означает какой-то вид силы. Всегда. И третий вид силы – это любовь к Богу, к личности Бога, к Богу. Эта сила побеждает судьбу. Вот если у вас есть, допустим, по судьбе тюрьма, она растворяется, вас не посадят, если вы любите Бога. Я вам точно это говорю. Если по судьбе есть несчастный случай, он растворяется. Если по судьбе есть суд, вы выигрываете суд. Если по судьбе есть разлука, разлука отступает. То есть мне это говорит, вот у вас разлука по судьбе, все, сушите веслы. Эти люди не знают, что такое эта жизнь. Они не понимают, что капелька любви к Богу разрушает разлуку. Человека не разлучит, если он молится, служит Богу. Понимаете, это любовь все. Любовь к природе – это сила. Любовь к людям – это сила. И любовь к Богу – любовь тоже. Вот такая, как вот я. Как тебя зовут, я знаю только я. Ну, то есть, это и та же самая любовь, только к Богу. Она культивируется, эта любовь к Богу, через старших, через священные писания и верующих людей. Когда человек видит, вот, ну, в людях вот это, он получает тоже. Бог напрямую нам не откроется, мы недостойны его видеть. Но если мы с Священным Писанием, которые это его слова Бога, и добрые люди, то есть святые люди, это его люди, понимаете, это его слова и его люди. Если мы через них начинаем к нему идти, то тогда он открывается нам сразу. Вот эта сила дает человеку победу над всеми препятствиями. Вы можете верить мне, можете нет. Но я это знаю точно, потому что много препятствий в моей жизни было уничтожено благодаря вере. И не только в моей, а также и в ваших жизни. То есть доброта означает, что я истину ставлю ниже человека. Понятно, что такое? Свои принципы ниже человека. Не то, что я впираю принципы, Я их не попираю, просто я человеку даю возможность ошибаться для того, чтобы его исправить. Для того, чтобы стало всем лучше, я даю такую возможность. Я его прощаю за его ошибки. И потом этим его исправляю. Я не попираю принципы свои. Я просто знаю, как к ним человека привести. Знания имею. Вот так надо себя вести. На это нужны силы. Человек не может простить, потому что не хватает силы. А силы берутся от природы, добрых людей и Бога. Они не берутся от детей, от мужа. Муж забирает силы. Дети забирают силы. Силы берутся от природы, добрых людей и Бога. И тот человек, который не может переключиться со своих проблем, со своего мужа, со своей работы, со своих вот этих всех трудностей на вот эту вот другую часть жизни, он обречен на поражение в жизни. Все. Если вы не можете отвлечься от своих проблем, от того, что вас беспокоит, на природу, добрых людей и Бога, вы не можете пойти в храм, вы не можете приглашать друзей, вы не можете бегать по парку. Это значит, что вы обречены, потому что без сил человек не может побеждать свою жизнь. Сила — это главное, чего нам не хватает в жизни. Спокойное сердце означает сильное сердце. Здоровый организм означает сильный организм, наполненный природой. Способность удержать мужа означает вера в Бога. Это сила. Способность выйти замуж – это сила, означает любовь к людям. Женщина, которая любит людей, достойна их рожать. Поэтому Бог так сделал. Если она не любит людей, то зачем ей давать ребенка? Для чего? Чтобы его искалечить? Одна женщина мне говорит: «Олег Геннадьевич, почему я не могу выйти замуж?» Я говорю: «Потому что вы бросили мужа». Она говорит: «Ну да, бросила, и что?» Я говорю: «Ну вот поэтому вы не можете выйти замуж. Ну-ка объясните мне подробнее». Я говорю: «Смотрите, вы бросили мужа. Он у вас 2 года мучился, вас ждал». Она говорит: «Это правда». Ну теперь как бы он как-то живет дальше. Теперь у Бога мужиков завались. Но вам он ни одного не даст. Она говорит: «Почему?» «Потому что жалко. Жалко мужиков». Понятно, да, мои хорошие? Запомнили то, что я сейчас сказал? Поэтому знайте, что у Бога нет разницы между вами и мужичком. Думаете, что он вас больше любит? Нет, он всех одинаково любит. Если вы бросили человека, сначала раскайтесь, а потом что-то ждите от судьбы. Потому что вы не человека бросили, вы предали Бога. Потому что запомните, Бог держит людей вместе. Это Он тратит свои силы. Вы, допустим, я говорю: «Я от тебя уже 100 раз уходила, уйти не могу. Чего ты меня держишь?» Он говорит: «Я тебя не держу, уходи». Это Бог держит. Нам кажется, что человек держит, а держит Бог. Это Он создает вот эти нити, эти отношения. Это Он завязывает людей друг с другом. Понимаете? И если вы предали Бога, бросили, надо раскаиваться. Раскаиваться означает не биться головой об стену, а признать. Что такое раскаяние? Сказать себе 1 раз: «Я не прав» или «не права». И 10 раз потом сделать хороший поступок, который докажет, что вы поняли. Ну, то есть не биться головой об стену 10 раз, я не права, не права, а потом опять то же самое сделал, потом опять не права, не права. Раскаяние означает 1 раз я не права и 10 раз сделать что-то хорошее, подтверждающее, что ты хочешь в этом направлении двигаешься. Вы правильно задали мне вопрос. Правильно, что вы задали этот вопрос мне. Вам это поможет. Теперь еще кто-то может задать вопрос. Ну, только по лекции, да, по лекции. То есть, если мы читали лекцию про отношения, вы меня не спрашиваете: «Олег Геннадьевич, как вылечить геморрой?» Ну, то есть, допустим, у меня геморрой, у вас, нам нравится эта тема. Но остальным будет скучно. Договорились? По лекции тем вопрос? Ну, давайте. Мне-то слышно, а вот им всем не слышно сзади. А у нас ведь есть микрофончики, да, в зале? У нас есть же организаторы. Видите, я принимаю судьбу сейчас. По судьбе мне не положено, чтобы организаторы были в зале. Так, что я должен сделать? Видите, ну, добрые люди помогли. Видите, вот так вот работает система.
Добрый день, Олег Геннадьевич, все слушатели. Я хочу поблагодарить вас, что вы приехали в Астанове. Действительно, мы все этого очень хотели, особенно я.
Я сразу два места приехал. Я приехал в Астану и в Нур-Султан.
Да. И вы не так сильно хотели, чтобы вы приехали. Я вам очень благодарна сегодня. Спасибо большое, что вы здесь. У меня такой вопрос. Я развожусь с мужем. Сначала я вас слушаю. Вот
зачем разводить? Не надо разводиться. Надо жить отдельно просто.
Вот мы живем сейчас отдельно.
Ну все, отлично.
На развод мы не подали, мы живем отдельно.
Ну все, значит, вы не разводитесь.
Ну, дело в том, что в наших отношениях сначала он требует Бога, как вы говорите, потом я.
Ну ничего, надо молиться, просто ничего страшного.
Я молюсь, делаю много хороших.
Все.
Вы знаете, вопрос в чем? Я сейчас стала намного счастливее, чем когда жила с ним.
Ну ничего страшного в этом нет.
Просто меня мама пугает, завтра ты останешься одна.
Она не пугает, она вам говорит правду.
Мне хорошо.
Ну отлично.
И что делать?
Нет, надо, зачем замуж выходить? Надо просто молиться и исправить эти отношения.
То есть все-таки надо вернуться к
нему? Не надо вернуться, надо молиться и очистить отношения. Потому что если вы вернетесь к нему, у вас будет инфаркт.
Вот, да.
У вас так сердце уже больное. Вы не можете это вытерпеть. Но вам по судьбе надо сейчас исправить эти отношения. В молитве вы можете очистить эти отношения и вспомнить, что он добрый человек, просто очень ранимый. Вот, а вы очень принципиальная. И в результате влияние судьбы между вами пошла такая сильная искра, что она разрушила в вас память о том, как вы вместе жили жизнь, сколько хорошего друг друга сделали. У вас эта память сейчас рассеялась, понимаете? И вами движет только ощущение бесполезности этих отношений. Так действует судьба. Надо жить от... Да. Да, не надо терпеть, никто не заставляет. Надо жить отдельно, судьба непреодолимая, тяжелая. Живем отдельно, молимся. Видите, когда на человека энергии любви не действует, тогда действует страх. То есть я могу вам дополнить. Если вы его бросаете, остаюсь одна. Вы не сможете выйти замуж, потому что Бог вам этого не простит. Но к нему идти тоже сейчас не надо, потому что вы не сможете. Нужна молитва, потому что так действует ваша судьба. У вас очень тяжелый период в жизни. Можно сказать, самый тяжелый период сейчас. Когда на людей наваливается тяжелый период, Бог обесточивает отношения. В результате в них начинается истерия. То есть он ведет себя очень раздражительно, вы очень жестко. Понимаете, это становится невыносимым ни для кого. В это время, если вы не справились, живите отдельно и молитесь. Не надо думать, что он плохой человек. Просто ему сейчас тяжело и вам. А вместе еще тяжелее в два раза. Живите отдельно, молитесь. Если он подаст на развод и вас бросит, а вы не будете этому сопротивляться, его ждать, то тогда Бог вам даст другого человека. Ну, то есть, если вы правильно себя ведете, сдаете экзамен, почему бы ему вам не дать другого человека?
Он подавал на развод, я молила, и он забрал.
Все, видите, как здорово. Вы побеждаете судьбу, значит. Представляете, если еще эта мысль ко мне сейчас придет, тогда вообще будет капец. Но она ко мне не может прийти, эта мысль, потому что я обладаю знанием. Я вижу вашу судьбу, И знаю, что будет дальше, если вы это сделаете. Вам сначала станет легче. Потом в вашей жизни появятся мужчины, которые будут к вам относиться очень поверхностно. И вы будете чувствовать одиночество в своей жизни. Пока вообще не останетесь одна. Потом вы будете думать о том, что зря, наверное, вы так поступили. Но еще больше вы будете страдать от того, что этот человек, которого вы хотите бросить, он не оправится от вот этой разлуки. Он вообще потеряет себя, станет слабым и несчастным. И это для вас будет укором всю жизнь. Потому что вы ему можете помочь, а кроме вас больше никто. Я вам рассказываю правду вашей жизни, вы знаете об этом сейчас. Я ничего не придумываю. Поэтому вы сделайте правильный выбор. Потому что Священные Писания не зря говорят о чем-то. Они говорят для того, чтобы люди не ошибались. Они говорят, не надо разводиться, хуже будет. Живите отдельно, молитесь. Через полтора года вы опять будете вместе и будете счастливы. Потому что плохая судьба закончится в этот момент, и вы победите эту плохую судьбу. Это длительный период, он начался 3 года назад. И через 1,5 года закончится. Так вы и сдадите экзамен в своей жизни. В следующей жизни вам Бог подарит очень хорошего человека, и будете долго с ним и счастливо жить. Только если вы сделаете то, что сейчас я сказал, будете сдавать в этой жизни свои экзамены, а не капризничать. И не слушать глупых людей, которые не знают, как действует судьба. А таких очень много вокруг. И они все капают на мозги. Больше вам то, что я сказал, никто не скажет. Вам было сказано все. Теперь вы должны это запомнить и сделать так, как надо. Сейчас не надо приближаться к этому человеку, вы разрушите отношения. Я вам рассказал на первой лекции. Сначала наполняемся энергией природы, потом очищаем отношения в сердце. Когда очистим, тогда начинаем общаться друг с другом. Все, такая последовательность. Не будет соблюдать, будет хуже. И если вы хотите все как бы до конца узнать, тогда знайте, что в позапрошлой жизни, будучи в мужском теле, вы совершили жестокий поступок по отношению к своему близкому человеку. И уже вторую жизнь за это расплачиваетесь. Все узнали теперь?
Спасибо.
Будьте счастливы. Кому прям сильно надо спросить? Ну, спросите. Да, потому что вам сильно надо, и вы улыбаетесь при этом. Значит, вы хороший человек.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я не думала, что буду задавать вопрос, но он ко мне пришел.
Я тоже не думал, что вам будут давать ответ. Так в жизни получается. Вы слушали мои лекции до этого? Говорила мама мне про любовь обманную, напрасно тратила слова. Ну, давайте.
У меня такой вопрос. Замужем 6-й год, как только я стала замужем, у моего мужа стали уходить деньги. И вот уже 6-й год, и такого заработка нет. Вы говорили про то, что женщина благословляет мужчину на деньги, да, там?
Да, все из-за вас. То есть вы замуж вышли, и все капец. Ну-ка, что сделаешь? Вот вы пришли в его жизни, все, денег у него нет. То есть за вас все. Да, все из-за вас, да. Нет, она ни при чем, все из-за вас. Вы же знаете, что все из-за вас. Что вы мне говорите про другую жену? А? Нет? Но если это все не из-за вас, тогда что вы меня спрашиваете об этом? Вы же знаете, что это все не из-за вас, правда? Ну, в сердце, в глубине в своем. Просто вам надо как-то вот что-то себе сказать. У нее скоро появятся деньги, моя хорошая.
Все. Это хорошо.
Через 8 месяцев даже вам конкретный срок говорю. И вот вы сейчас мне это говорите, а на самом деле вы знаете. Но мне никогда этого не скажете, потому что так ведут себя женщины. Вы знаете точно, что уже в течение 2 месяцев денег становится чуть-чуть больше. Так ведь? Нет, у него пошел уже хороший период, уже 2 месяца идет. Все, вы как бы вы опоздали с вопросом, короче. Уже все изменяется, уже как бы уже. Сейчас будет улучшение судьбы постепенно. Лучше, лучше, лучше. Но только с одним условием. Вы не должны думать о том, что из-за того, что вы появились в его жизни, у него мало денег. Эти мысли и есть проклятие. Запомнили? Наоборот, вы должны думать, что из-за того, что вы появились в его жизни, судьба немножко его повоспитывает, закалит, и потом будет у него очень много денег. Вы так должны думать. И если вы так будете думать сильно, то вы его будете благословлять. Запомнили?
Да.
Будьте счастливы.
Спасибо. А можно еще один вопрос? Нет, просто пока микрофон у меня. Мама недавно, она уже давно не была психолог, нету сертификата или образования, но очень давно это занимается, педагог вообще. И сейчас, где-то год назад, она училась на нейролога, и такой вопрос, не получается, это же внедрение в чью-то жизнь идет, кто-то платит, допустим, очень дорого для этого, ценой чьей-то жизни, да, или еще болезни там,
еще
близких.
Нет, такого не может быть. Почему он должен платить болезнями?
Ну, просто, допустим, есть там, когда влюбляешься, ну, типа, нельзя.
Нет, послушайте меня, она хороший, как психолог, все нормально. Просто не надо думать, что если человек получает знания, он должен за это платить болезнями. Это глупое мышление. Я вам сейчас расскажу, существует духовная арифметика, а существует материальная. Не надо материальную арифметику прилагать к духовным вещам. Вот допустим, я вам сейчас рассказываю истину. 1 минус 500 равняется 501. То есть я отдаю 500 человекам свою энергию. У меня получается энергии в 500 раз больше. Запомнили? Это духовная арифметика. Вот я искренне всем сердцем отдаю 500 человекам свои силы. У меня получается сил в 500 раз больше. Запомнили? Это духовная арифметика. Материальная арифметика 1 минус 500 получается минус 500, да? Ну, то есть человек отдал 500 сам, значит, он истратил, все, у него нет, он умер. У него 500 раз меньше сил, да, получается. Если он настроен корыстно, а если он настроен бескорыстно, то у него получается 500 раз больше. Это духовная арифметика начинает работать. Поэтому не думайте, что если человек кому-то что-то отдал, то это значит, что он будет лишаться здоровья там или еще чего-то. Это глупость. Не надо так думать, это неправильное мышление.
Спасибо, вас знаете.
Я вам сказал, как есть, на самом деле. Ну, вы спросили. Да?
Регина Ильич, я вас уже около 10-9 лет слушаю, благодаря вашим лекциям. Я не сломалась. Как
бы, вы сейчас уже другим людям помогаете?
Да, благодаря вам. Благодаря вашим знаниям. Я вот очень сильно страдала, да, через близкого человека. Вот он несколько раз предавал семью, уходил, не возвращал, он опять ушел. В конце, как это самое, я начала его предавать. В общем, запуталась окончательно. Вот сейчас я уже анализирую и понимаю, что во всем была сама виновата, и крайне себя вела со свекровью, с матерью.
Видите, у человека тяжелая семейная судьба, реально тяжелая. И через это она становится все сильнее и сильнее. Теперь она приняла свою судьбу, то есть начинает побеждать. И поняла через принятие все, что произошло, что все можно было бы сделать лучше. Видите, так развивается человек.
Я за это вам сильно благодарна. Я от себя лично, от лица всех слушателей благодарю вас. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного, удачи, везде во всем. Вот. Благодаря вашим добрым советам, вот в 17-м году вы приезжали, вы меня так сильно поддержали, благословили, и благодаря этому, вот, я, честно говоря, вообще другим человеком стала.
Ладно, давайте тогда будем молиться. Да? Спасибо вам. Мне пожаловали, что вчера была слишком жесткая такая молитва, да? Тяжелая, да? Кому было тяжело, поднимите руку, слушайте. Сегодня будет помягче. Все сели прямо. Сильно слушаем тех, кто молится, входим в молитвенное настроение, повторяем «Я желаю всем счастья», как они в их настроении. Когда мы повторяем в их настроении, мы не их характер перенимаем. Когда люди молятся, и мы в их настроении повторяем, мы входим в пространство, в котором находится Бог. Это называется совместная молитва. То есть, перенимая их настроение, мы контактируем с Богом, а не с людьми. Понимаете? Так советует Священное Писание делать. То есть сейчас просто настройтесь на тех, кто молится, как они, в таком настроении повторять «Я желаю всем счастья». Неважно, какая у вас вера сейчас, это не имеет значения. Мы создадим вот это пространство, в котором живет Бог, вернее, оно есть, мы войдем в него и будем побеждать судьбу таким образом сегодня. Чем больше вы настроитесь, тем сильнее будет эта победа. Нормально вам? Я желаю